Я плохо различаю вашу речь. Поближе микрофон.
А, вот так, да?
Да, вот так.
Извините. А, то есть я по возрасту уже должна закончить работать и, ну, написывать. Ну, поскольку я в жизни совсем одна осталась, ну, я как бы очень боюсь этого. То есть у меня хорошая сейчас работа, статус, зарплата. Ну, как только я уйду на пенсию, я, ну, короче, очень этого периода боюсь. И не очень понимаю, как это выходить.
Нет, все понятно, я просто пытаюсь понять вашу жизнь. Это же не так просто ответить человеку на вопрос. Ну вот смотрите, как вы видите, женщина должна опираться на отношения. У вас категоричный такой характер, достаточно твердый, и отношения были из-за этого разрушены. Вот, теперь приходится опираться на работу. У человека есть только две опоры, или отношения, у женщины имеется, но у мужчины только одна опора, это работа. Я не говорю про главную опору сейчас, главная опора это Бог, всегда. И он поможет всегда, и он, на него надо опираться. Но если говорить вот о деятельности, то у женщины есть две опоры. Она может опираться, лучше опираться на мужа. Она может опираться на работу. У мужчины по факту тоже есть две опоры. Он должен опираться на работу, но есть такая позорная опора, когда он опирается на жену, которая работает. Это позорно для мужчины так жить, конечно, но иногда так бывает тоже. Для женщины не позорно опираться на работу, но ей неприятно так жить, потому что она рождена для счастья, а не для того, чтобы упахиваться. Но для того, чтобы быть счастливой, рожденной для счастья, женщина должна пожертвовать себя мужу. Она должна трудиться над отношениями сильнее, чем он. Потому что у женщины для этого есть все. Она чувствует ситуацию, лучше понимает, у нее есть энергия любви. Она может подчиниться, если захочет. Ну, у людей нет знания. Они не знают, в чем долг женщины, мужчины. Долг женщины – это сохранить семью и подчинить себя мужчине, а не доказывать ему свою правоту. Вот. Я понимаю, что вы не доказывали, но вы и не уступали. Я, когда отвечаю на вопросы, иногда отвечаю также и для других людей. Подсматриваю на них и отвечаю, потому что им так лучше слушать, когда они молчат. Вот. Но теперь вам надо просто заниматься работой и стараться заниматься духовной практикой. Ну, живите скромно на одну пенсию тогда. Тогда, значит, нужно ехать в такой город, где очень дешевая жизнь. Не везде такая жизнь, как в Москве. Есть места, где очень дешево можно жить. Можно иметь очень простой, дешевый домик в деревне. И особенно в южных местах, Краснодарский край, там многие люди вообще живут без работы. Просто на продуктах, которые вырастают на земле. И плюс пенсия. То у меня мама сейчас переехала, она так живет. Пенсия плюс продукты, которые вырастают на земле. Все. Если вы физически нездоровы, если вам тяжело ходить, то значит вы должны ходить. Иначе вы погибнете, просто умрете. Это так кажется. Так кажется. Да. То есть нужно начинать понемножку ходить, потом больше, потом еще больше, и постепенно побеждать судьбу. 59 лет – это не такой большой возраст. Если было 80, тогда и то надо ходить, даже 80. А? А, у вас есть определенные изменения. Ну, тогда надо купить какой-то аппарат. Я понял. Надо купить какой-то аппарат, на котором руками ходить. Вот так двигаться, то есть нужно движение, если уж это так пошло. То есть вы на земле не сможете жить хорошо. Тогда есть выход. Он заключается в том, что человек должен сосредоточиться на Боге, когда он видит, что он не знает, что делать. И очень глубоко посвятить ему свою жизнь. И в этот момент Бог даст выход, потому что он вам дает возможность дышать, усваивает все ваши продукты питания внутри вашего тела. Он вам показывает истину, например, сейчас показал вам, что пока нужно все-таки держаться за работу. Вот, и он вам дал хорошую, стабильную работу, чтобы вы выжили. Вот, он также даст и выход из этой ситуации. Я дать вам не могу, потому что вы сейчас наказаны за то, что вы не сохранили свою семью. А? Не было никогда? Вот как. Тогда монастырь. Тогда молитва. И работа. Молитва — это не безнадега, это наоборот. В судьбе все классно у вас. Молитва и работа, хорошая судьба. Ничего вам не понятно. Просто хотели чего-то другого.
Нет, я не то, что захотела. Я давно, всегда давно действительно давно это делала. Но у меня просто была какая-то надежда на счастье. Или скорость.
На личное счастье. Оно возможно всегда у женщин. Но личное счастье всегда — это эгоистическая вещь. Поэтому мужика надо сшивать с ног. Он с неба как такой, знаете, как одуванчик, не свалится. Нужно чем-то его... Ну, чем-то его вот привлечь качествами женскими. Чем-то привлечь мужчину надо, тогда он будет рядом жить. Это эгоистические уже отношения. А вот если, допустим, женщина включается в духовные отношения, в своей вере, в своей традиции, она начинает ходить на духовные программы, даже если она не в монастыре живет, она живет ради храма, служит там постоянно, то она попадает в большую семью, и одиночества у ней никогда в жизни в этом случае не будет. Люди даже не знают об этой опции, они не понимают, что настоящая семья – это всегда духовная семья. И вам бы пора об этом серьезно задуматься, потому что вы ждете какую-то другую семью, которая на самом деле всегда основана на эгоистических отношениях. Семья между мужчиной и женщиной всегда очень эгоистична по своей природе. В ней нет полной гарантии никогда, нет полной надежды, уверенности. Так устроен этот мир. Но семья духовная дает полную гарантию человеку, полную. И счастье бесконечное, даже если он не монах. По карме не положено что? Семья? Ну вот если только муж духовно развитый, если вы будете духовно развиты, это как подарок Бога будет, только так. Примите свое, вот у вас есть свое, примите, потому что вы не помните то, того, что было раньше, а я догадываюсь. Вот то, что вы сейчас имеете, это опять же от Бога идет. Потому что вы сами хотели, чтобы Он был на первом месте в вашей жизни. А сейчас вы это забыли. А Бог напоминает вам. И когда Он станет на первом месте, а не ваше желание личной жизни, тогда Он вам даст все остальное. Это то, что я сейчас узнал о вас. Прямо сейчас, когда вас заплакали. Вот женщина, светлые волосы.
Спасибо большое, что вы выбрали. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо вам за то, что вы мудрый, добрый, добрый человек.
Добрый, смотрите, сейчас вот что с девушкой сделал. Я ее отругал.
Я вас очень хорошо надеюсь.
Она обиделась на меня немножко.
Она понимает, думаю, что лучше.
Немножко обиделась. Не, она смиренно сейчас сидит, смиренно, но чуть-чуть обидит.
Я хотела спросить про свое личное счастье. Когда встречу своего человека?
Постоянно встречаете.
Ну что? Проходит день, первый муж погиб, но вторая не сложилась. И встречает вам мужчин, он
смотрит. Постоянно встречаете мужчин.
У своего человека не могу встретить.
Для этого нужно обрести женскую чистоту. Потому что мужчины резонируют всегда с тем, что женщина имеет внутри. И, соответственно, такие люди попадаются. Вот если вы обретете женскую чистоту, а не желание наслаждаться в жизни, тогда вы встретите человека чистого. Потому что для мужчины взять ответственность за женщину и жить с ней – это признак очень большого аскетизма, большой чистоты для мужчины вот так жить. Потому что, как бы, точно так же, как женщине хочется наслаждаться жизнью и детьми, точно так же мужчине хочется наслаждаться сексом и быть одному. Потому что это неравноценно. То есть мужчина живет в семье, женщина наслаждается жизнью в это время. Мужчина не живет в семье, он наслаждается жизнью. Поэтому, когда мужчина принимает решение все-таки жить в семье, то ситуация становится неравноценной. То есть женщина наслаждается, мужчина отдает ей свою жизнь. Аскезы совершает ради нее. Не все женщины это понимают. Но если вы станете такой внутренне сильной, верным человеком станете, достойным, не будете поддаваться на легкий соблазн мужской, тогда у вас будет копиться сила женская, чистая, и она приведет вас к замужеству. Это тема сегодняшней лекции, это называется аскеза. Для женщины, вот, которая хочет выйти замуж, аскеза является не поддаваться на взгляды похотливых мужчин. Вот эта аскеза приводит к замужеству у женщины. Вот если она быстро реагирует на тех мужчин, которые хотят от нее секса, она никогда замуж не выйдет. Только проверять, испытывать мужчину. Если он интересуется, надо его испытывать, держать на расстоянии, и тогда найдется тот, который войдет замуж, возьмет ответственность. Поднимите руку, у кого так и получилось в жизни. Видите, вот, пожалуйста, есть пример. А вы по-другому себя ведете, и поэтому у вас другой результат. Это называется женский аскетизм или отсутствие женского аскетизма. Когда женщина по-любому хочет быстрее счастья женского, тогда в этом случае она не получает мужа. Только твердая внутренняя позиция, она возможна, если вы выбрали Бога в жизни. То есть вы Бога ставите выше мужчин. И служите, заботите, думайте о нем. И тогда в этом слое это трудно сделать вообще в сердце, но тогда вы становитесь защищенной от мужчин. Они не могут вас легко вот взять там и в оборот, понимаете? Ну и тогда в этом случае вы начинаете различать. С этого момента, когда вы становитесь не сильно доступной, у вас появляется возможность различать, потому что мужчины всегда бывают двух категорий. Одни серьезные, а другие похотливые. От похотливых мужчин больше счастья идет, больше наслаждений, чем от серьезных. От серьезных идет меньше наслаждения и счастья. И часто даже женщина, когда видит серьезного мужчину, она думает, а что я с ним буду жить, мне, я не чувствую наслаждения. И это тоже опция, это тоже выбор. Потому что женщине может Бог предложить или серьезного человека, от которого не идет наслаждение, или идет наслаждение, но несерьезное. И у вас тоже такие опции были. Вам Бог предлагал таких людей. Два человека у вас в жизни было таких. Вы их отвергли. Даже не стали смотреть на них. Почему? Потому что вы не развитый человек, вы не понимаете, что же для женщины важна именно семья, а не наслаждение человека. И потом наслаждение приходит все равно, она начинает качествами наслаждаться человека, а не его телом. Но это уже очень высокий уровень развития. Надо стать таким человеком, это не просто стать таким человеком. Нужно трудиться над собой.
Спасибо.
А иногда женщина бунтует против мужского начала, просто бунтует. Она входит в состояние бунта и как бы начинает требовать свое, и она разрушает свою жизнь полностью из-за этого. Надо просто успокоиться в этом случае, не бунтовать и принять вот человека таким, какой он есть. Все принять.
Можно
так? Нет. Вот в беленьком женщина, не мужчина, а женщина сзади, да?
Благодарю. С вашего позволения, можно я передам микрофон супругу своему?
А кто он?
А вот он сидит. Вот,
да, конечно. Конечно. Можно,
спасибо,
да.
Большое.
Здравствуйте.
Но предупреждаю. Предупреждаю, что вы не готовы задавать вопрос. Но ваша жена готова. Поэтому я вас спрашиваю. Нет, нет, вы будете задавать.
Ну просто самое позволяется. Я для вас достаточно давно занимаюсь сексуальной и хотел бы донести эти знания до людей. Ну, точно так же, как и вы.
А зачем их доносить до людей?
Ну, я считаю, что мир от этого лучше станет, люди будут счастливее, выбирать партнеров для жизни.
Жизнь предназначена не для партнеров, а для Бога. Если вы это сможете узнать, тогда вы можете давать людям знания. Для того, чтобы это узнать, надо выбрать классическую духовную традицию, которая не основана ни на имидже, ни на престиже, ни на желании зарабатывать деньги, основана на просто служение Богу. Чаще всего да, потому что на самом деле этот мир проще, чем вам кажется. Здесь все уже самое лучшее есть. Не надо ничего новенького искать. Когда человек обретает духовный фундамент, он может прикладные какие-то науки использовать для того, чтобы давать также практическое какое-то знание людям. Но поймите, что это практическое знание часто уводит в сторону, потому что человек, когда ему рассказывают, как себе партнера искать, он думает, что вот это и есть то, ради чего надо жить. А вот это как раз и ошибка. Потому что если человек так настраивается, он всегда будет жить в заблуждении и всегда будет иметь поражение в жизни. Вот эти прикладные науки, они этого не говорят. Они говорят самого главного, самой сути жизни человеческой. Потому что если человек на свои желания ориентирован в жизни, найти партнера, найти работу, и лекции и семинары проводятся, основанные на этом желании, например, как стать успешным в бизнесе, и начинают прокачивать эту тему. Но самого главного человеку не говорят, это просто обман. Почему? Потому что чем больше человек ориентируется на свои желания, тем меньше у него остается сил их осуществить. Потому что человек должен ориентироваться туда, где силы приходят, а не туда, где они расходуются. Желания человека расходуют силы и истощают его. А служение и отношения с природой, служение людям и отношения с Богом дают человеку силы и возможности жить. И желания в этом случае, они само собой его осуществляются. Фактически человеку даже не надо знать, как выйти замуж. Если женщина имеет сильный характер и благородный, она и так выйдет замуж, и так догадается, как себя вести с мужчиной. Но если женщина имеет технику в сердце, она знает точно, как себя вести, как чего, но у нее нет силы внутренней, она никогда не выйдет замуж. И не сможет нормально себя вести, даже если она все знает. В этом мире самое главное – это сила человеческая, а не техники и какое-то теоретическое знание. А сила идет от Бога. Вот, например, если человек не любит природу и аскезы на ней не совершает, он никогда не будет здоров, даже если он будет знать точно, как ему лечиться. Потому что у него не будет силы лечиться. Если человек не имеет силы любить людей и служить им, он не сможет ни жить в семье нормально, ни устроиться на работу нормально, не имеет высокое социальное положение в обществе, потому что он будет везде в этих вопросах слаб. А слабый человек никому не нужен. Поэтому вы мне объясните, чего вы хотите людей, чему научить. Вы хотите этому научить?
Ну, я не то, что хочу, да, я уверен, что это, ну, можно сказать, как новая религия и как будущее для человечества.
Поэтому, да, в этом ваше заблуждение.
Ну, я в этом уверен и довольно давно тоже это
практикую. Видите, я вам поэтому и говорю, что вы не готовы слушать меня.
Ну, ладно, хорошо, спасибо.
Иногда надо говорить, даже если человек не готов слушать, потому что жена захотела, а она готова слушать. И она объяснит потом мужу, о чем речь шла. Я просто спрашиваю тех, кому сильно надо. Вот мужчина в светлом. Да, вы? Ага.
Здравствуйте.
Садитесь, пожалуйста, садитесь.
Олег Иванович, разрешите мне свои супруги передать микрофон, потому что у нее есть вопрос, который его волнует уже очень давно, ну, можно сказать, всю ее жизнь.
Давайте, да.
Благодарю вас.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич. У меня такой вопрос, пока не понимаю, почему у меня в жизни много жестокости, то есть по отношению ко мне, с самого детства.
Потому что даже не в прошлой, а в позапрошлой жизни вы были очень жестоким человеком. И вы даже за, ну, за прошлую жизнь не смогли расплатиться за все это. Вам приходится еще и в это расплачиваться.
И долго еще?
Долго ли, коротко ли, близко ли, далеко? Все это зависит от усилий человека. Это не зависит от времени. Потому что время, оно не так работает, что типа вот я подождал чуть-чуть, вот как в армии, знаете, солдат спит, служба идет. Здесь не так. То есть нужно просто душой трудиться, и тогда сокращаться путь будет. Насколько человек усилий совершает, столько и оно может сокращаться. Если, допустим, вы всю свою жизнь Богу посвятите, и людям будете его дарить, может быть, вообще все сгорит, вся эта трудность ваша. За год, и все, и ничего не останется. Но если вы будете хотеть счастья в этой жизни, ждать, когда жестокость пройдет, тогда можно ждать долго. Но я еще кое-что хочу вам сказать. Иногда человек обжигается об жестокость, и только жестокости видит вокруг себя. Он не видит подарков. Вот, например, ваш муж — это подарок для вас. Почему вы об этом не спрашиваете? Почему у меня такой подарок? Почему меня спрашиваете о том? Потому что вы обожглись об эту вот судьбу жестокую. Как бы это сильно видите вокруг себя. Вы сильно видите это. И сильно на этом зацикливаетесь. Называется обида на Бога. Перестаньте обижаться на Бога. Вот то, что положено, он то и дает. И вам станет легче жить тогда. А? Че?
Супруг будущий. Он как подарок?
Конечно. Женщине всегда надо так говорить, потому что женщина боится замуж, страшно выходить. Все мужчины такие, как бы, страшные сами по себе. Женщины так чувствуют. Поэтому надо говорить так.
Я его не чувствую.
А?
Я его не чувствую, да,
не боитесь? А что спрашиваете меня тогда?
Спасибо большое.
Спасибо вам вдвоем. Ну, вы тогда, вы, да, да.
Спасибо, Геннадий, что вы хотели задать вопрос. Я хочу поблагодарить за ваши лекции, за ваши...
Пока рано, давайте, давайте.
Можете начать издалека? Не разрешаете?
Нет, надо, без лекции у нас, надо быстрее начинать.
Ну, просто, чтобы вам понятно ситуация.
А мне и так понятно.
Вот, ну, очень долго слушала вашу лекцию, и стала делать все это, мы были молодой человеком, встречались 8 лет, расходились, потом я стала делать свою коллекцию, у нас все наладилось, у меня не назвал замуж.
Что начали делать?
Делать все как коллекцию.
Ага.
У нас все наладилось, он меня позвал замуж, и мы вот ругались. Из-за этого мы ругались, наверное, ну, два раза в месяц точно. Вот, прожили год хорошо.
Сейчас опять ругаться начали. Нормально, просто сейчас плохой период, более тяжелый идет.
Нет, погодите, не то, что ругаться, я его совсем запилила, поэтому он ушел.
Ну, хорошо.
Вот, и мы за эти полтора года некоторое время общались, немножко сходились, но я его опять начинаю пилить.
Как я?
Пилить начинаю его опять. То есть,
вам надо меньше его пилить?
Да, надо меньше.
Ну?
Я не могу взять вас правильно.
Вот. Вот это всем женщинам можно такой вопрос задать. Олег Геннадьевич, мне надо с мужа меньше пилить, но я с этим справиться не могу. Супер вопрос от женщин, вообще всей аудитории. Отличный вопрос. Это ваше желание его пилить зависит от вашего желания счастья, которое вы хотите от него испытывать. Чем больше желания счастья, тем больше вы упилите, капризничаете, бунтуете перед ним. Так работает судьба. Поэтому человек должен переключить свое желание счастья на Бога. И тогда сердце его успокаивается. А это очень трудно сделать. Поэтому надо просто пытаться со всех сил, пытаться. И когда у вас получится, тогда все будет нормально.
Ну, вот полтора месяца назад я приходила на вашу лекцию и слушала ее, и поняла, что как бы, ну, если двигатель, это не вдохновение,
супер, супер.
Отлично. Ну, направление двигаться я начала, но мне все равно сейчас очень сложно, я не могу. Просто когда у меня было вдохновение ответить, оно именно было от сердца, то есть не от Бога.
Молодец.
Я видела очень хорошего человека, своего мужа, а сейчас я этого не могу. Когда
у вас просто сейчас что-то... тяжелый период, и вы поэтому не можете.
Постоянно видела, а сейчас не могу.
Потому что тяжелый период. Тяжелый период нужен не для того, чтобы когда закончился, а для того, чтобы сдавать экзамены. Он что, совсем ушел?
Мы не разбились, мы живем в России.
Он тоже лекции слушает?
Нет. Он не разбился.
Ага.
За то, что я его обижала. Ну, я, правда,
обижала немножко. Вот-вот, это еще один момент, женщины. Вот слово «немножко» всегда умножайте на 10, и вы тогда узнаете правду. Немножко, я убежала немножко, на 10, умножить на 10. Тогда вы узнаете правду, что он чувствовал в это время, это 100%.
Не продолжать?
Конечно. Он не ушел от вас, Бог вас не разлучил. Вам тяжело будет его добиться сейчас, но он вернется.
У меня такое ощущение, что только хуже становится.
Нет, только сейчас. Пройдет где-то 3 недели и опять лучше начнет становиться. Потом пройдет какое-то время, опять хуже начнет становиться. И так вся жизнь.
Спасибо.
Не надо бояться этого всего. Если так всю жизнь будет, то лучше, то хуже. Люди часто, вот понимаете, самая большая проблема, что люди не понимают вот этого циклического влияния времени. То есть пришло время страдать. И человек думает, что такое, что не то? Что я не так делаю? Кто меня сглазил? Кто испортил? Почему сейчас так тяжело? Потому что есть циклическое влияние времени. Не только вот так стабильное, а циклическое, когда неожиданно становится сильно плохо. И в это время надо знать две вещи. Первое, что это не значит, что что-то плохо, а просто испытание. Надо его сдавать. Принимать и сдавать. И второе, что это закончится и будет опять как раньше. Вот эти две вещи надо знать обязательно в это время. Но люди чаще всего не могут даже догадаться, что пришло время потрудиться сердцем, пострадать. Потому что сердце человеческое настроено только на поблажки и все. Оно не настроено на труд. Оно все время хочет только поблажек в жизни. И мое тоже сердце так же настроено. Вот у меня сейчас чуть лучший период стал в жизни, все хлопают, все мне рады. Вот, но чуть похуже начнется, я знаю, когда. Я не буду доволен. Я тоже знаю, что не буду доволен. Потому что так устроено сердце человека. Оно всегда хочет наслаждаться в этом мире. Поблажек только хочет. Но надо учиться принимать тяжелый период, принимать судьбу.
Спасибо.
Я очень доволен, вот рад вашим присутствием на лекции. Вы очень искренний человек, у вас все наладится. У вас хорошее, сильное сердце, чистое, искреннее. И все будет хорошо. Однозначно. Все от сердца зависит от человека. От сердца. Самое главное, никогда не бунтуйте против своей судьбы. Вы можете злиться, ругаться, но никогда не бунтуйте, никогда не говорите, что я не согласна с этим. Так нельзя делать, это неправильно. Вот этого не надо делать. Я согласна, все, у меня ничего не получилось, я согласна. Я не понимаю, почему так со мной себя вели, я не понимаю, что я делала не так, я не понимаю, почему так получается все. Вот что, ничего не понимаю. Но я согласен. Вот это правильный настрой. Тогда все трезвеет в голове, встает как надо. Но если я не согласна и начинаю как бы требовать себе большего, то тогда даже ответы старшего невозможно понять в этом случае. Потому что человек не согласен, он не слышит. Он свое что-то говорит все время. Все, мои хорошие, сейчас будет лекция. Лекция сегодня сложная, требует много времени. Я поэтому извиняюсь, что потом будем общаться после лекции. Новых песен я вам включить не смогу сегодня никаких. В Москве часто лекции проходят, а песен у меня не так много. Что-то буду включать. Я обещал сегодня как-то более практически поговорить. Это очень сложно, особенно с такими темами. Мне, конечно же, нужна ваша помощь будет. Поэтому я бы хотел сейчас общаться во время лекции с теми, кто это делают. Вот я, допустим, говорю об аскезах, то те, кто делают, они могут в тот момент, когда я о чем-то говорю, поднимать руку, делиться своим опытом, а мы будем практически это обсуждать. Наша цель — разобраться, что, собственно, вот мне сейчас лучше делать, для того, чтобы дальше жить нормально, двигаться вперед. В целом, если говорить в общем, то давайте просто поговорим о состояниях человека. Допустим, если человек вообще просто запутался в жизни, он не знает, что делать, то ему нужно учиться принимать старших, авторитет старших. Это называется аскеза. Это аскеза обуздания ума. Это аскеза для ума. Принятие старших. Потому что у каждого человека есть совесть. И она всегда говорит, что делать, если человек ее принимает. Но если человек не принимает совесть, тогда он может принять совесть через старших, потому что старший не сам говорит. Если он искренне настроен по отношению к человеку и по-доброму, то через этого человека будет говорить Господь. Всегда. Поэтому не надо ходить ни к астрологам, ни к психологам, ни к социологам. Нужно ходить только к добрым людям, которые работают над собой за помощью, к добрым людям просто. И через доброго человека всегда придет знание о том, что делать. Потому что знание дает Господь через людей. Через добрых людей. А еще лучше, если этот добрый человек находится в вашей вере, и он для вас как наставник, он старший. Тогда это вообще супер просто, когда эти два качества. Бывают люди верующие и старшие, но недобрые. И тогда не надо к ним ходить, они вам ничего не скажут. Но если человек сочетает в себе эти качества, он старше, он верующий, еще он добрый, то он обязательно скажет вам то, что Бог хочет. Но не ждите от него, что он вас погладит по голове словами. Потому что когда человеку тяжело в жизни, всегда правда сначала, когда она заходит в сердце, она сначала имеет горький вкус, а потом сладкий, когда ты ее понял уже. Когда правда в сердце заходит, всегда очень горький вкус она имеет, а потом сладкий приходит со временем. Но только через добрых людей, старших, приходит правда. То есть, если человек не знает, что ему делать в жизни, он запутался, то ему нужны старшие. Есть разные варианты. Допустим, самый простой вариант – это слушать лекции. Опять же, старших, не те, кто вас развлекает. Сейчас много появилось лекторов, которые просто развлекают людей. Они умеют очень жонглировать словами, читать лекции в очень приятном стиле, шутить с аудиторией, вести себя как клоун. Эти люди просто зарабатывают деньги. И они – это просто артисты оригинального жанра. Есть же оригинальные жанры, понимаете? Как раньше был лицедей, там театр, оригинальный жанр. Они бегали за трамваями по Питеру. Было смешно. Вот. Сейчас оригинальным жанром становятся вот лектора, которые просто развлекают людей и собирают деньги с них. В этом их цель, нет другой цели. Часто человек, который может дать что-то, он не имеет квалификации красиво говорить. И слушать, может, такого человека не очень приятно, но иногда очень полезно. И поэтому с приятных лекторов надо переключаться на неприятных, но полезных. Так человек должен пытаться слушать. А может быть, даже и не лекторов, а просто наставника найти себе. И у него речь не будет такой уж привлекательной. То есть это очень важно понять, что когда человек не знает, что ему делать, есть два способа. Один способ очень сильный, но очень сложный. Это когда ты непосредственно обращаешься к старшему. И второй способ полегче, но и попроще, но опаснее. Это когда ты слушаешь лекции чьи-то, и они тебе все объясняют, эти лекции. И ты можешь выполнять, можешь не выполнять. Так вот. Это здорово. Но здесь надо разобраться, чего хочет лектор. Очень важно разобраться, иначе, если он хочет не того, то не то и получится. Если он, допустим, удовлетворяет ваши желания, например, вы хотите развестись, и лектор говорит, да, надо найти свою половинку, разводитесь. Вот. О, вот это мне знание нравится. Это опасно. Когда человек ищет удовлетворение своих желаний в лекциях, это очень опасно. Надо искать правды. А правда, она сначала горький вкус имеет, потом сладкий. Не сразу сладкий. Итак, если я не знаю, что мне делать, то я должен получить знания. Получить можно знания только от старших или от добрых людей. Все. Вот это практический совет. Больше нет вариантов никаких. Никакие тренинги, никакие клубы, никакие еще книжки популярные, бестселлеры, бестзарабатыватели. Нет. Это не работает. Это просто развлекает ваш ум. Но если вы хотите победы, то добрый человек раз, лекции, которые имеют горький вкус, не обязательно очень приятные два, и лучше всего наставник три, который трудно перевариваемый совсем, но совсем эффективный. А вы сядьте вон туда, вон на то место. Он свободен. Если у вас нету силы, вот чувствуете вот так тяжело, что сил нет, вот нету сил справиться с ситуацией, он уходит, а я ничего не могу сделать, я не могу сдержаться, я гневаюсь, ругаюсь, или просто слабость, психическая подавленность, депрессия какая-то, я не могу, не хочу жить, нету силы. Если у человека нет силы, то он должен совершать аскезы для тела. Вот что бы ни происходило, допустим, ты не можешь отношения выстроить нормально, и у тебя нет на это сил. И все равно, когда есть какая-то слабость, силы человеческие надо копить от простого к сложному. То есть самое простое силы копить, это быть на природе больше, двигаться там, пост. Это аскеза для тела. Движение на природе, пост и неподвижное положение тела. Это три аскезы для тела, которые не только для тела предназначены. Они также дают человеку и душевные силы для того, чтобы просто терпеть судьбу. Поэтому люди, как для того, чтобы терпеть судьбу, это и делали. Некоторые шли в паломничество, потому что все это надо делать для Бога, ради Бога. Не ради себя, не ради того, чтобы не легче стало, а ради Бога, потому что аскеза ради себя, она приводит человека к гордости. Ну то есть я совершал аскезу, и теперь я могу терпеть свою судьбу. Это означает гордость. Или человек говорит, по милости старших у меня получилось. Это совсем другое, прямо противоположная вещь, будем так говорить. По милости природы я получил здоровье, по милости людей я получил работу, по милости добрых людей я получила мужа там, и так далее. Итак, у меня нет сил. Я начинаю с аскез для тела. Почему? Потому что силы кроются сначала в стихиях, в энергиях, то есть нужен контакт с солнцем для того, чтобы получить оптимизм. Есть у силы человека есть две опции, как в компьютере переключаешь. Это опция, это. Одна опция называется просто заполненная батарейка. Это означает силы природы. Это просто сила стихии, заполненная батарейка в жизни. Вот, допустим, представьте, что у вас не хватает энергии солнца просто в организме. У вас будет плохое пищеварение, вы будете пессимистично настроены, у вас будет слабость в целом, у вас будет чуть-чуть как бы плаксиво сниженное чувство собственного достоинства у мужчин, у женщин плаксивость. Ну, в принципе, одно и то же. Это означает, батарейка просто разряжена. Как компьютер, допустим, у него разряжается, батарейка, он пип-пип-пип. Ну, то есть, показывает, сигнал дает, что типа заряжайте батарейку, иначе вообще ничего не будет. Так же в человеческом организме. Земля дает спокойствие человеку. Иногда человек просто беспокоится, потому что не хватает энергии земли. Воздух дает концентрацию внимания. Иногда человек не может сосредоточиться, потому что энергии воздуха не хватает. Или она напряжена, не такая, как надо. Когда человеку не хватает энергии воды, у него нет гармонии с этим миром. Он не может переносить погоду, там, хорошую, плохую, людей не может переносить, их речь и так далее. Поэтому нужен контакт с водой, нужен контакт с землей, и все это должно быть в движении, потому что аскеза означает заставить себя заряжать батарейку, это аскеза. Можно, допустим, поститься и просто гулять на улице, тогда природа войдет в ваш организм, какая надо. Можно бежать или двигаться, то же самое произойдет, или просто стоять неподвижно возле дерева, произойдет то же самое. Есть три типа аскезы, которые заряжают батарейку. Можно плавать. Это тоже движение, если это лето. Зимой не надо, конечно, там много плавать. Запомнили? То есть первое – это аскеза для тела. Вот. Если человек чувствует, что силы появились, как бы у него появилась сила как-то что-то делать, вот, он должен совершать следующий тип аскез. Это аскеза для правильной жизни называется. И их несколько вариантов. Самый простой вариант аскеза для правильной жизни – это режим дня. Синхронизировать себя с той силой, которая даст тебе оптимальный способ жить. Ну, то есть рано встаешь, рано ложишься спать, жить легче. Вовремя покушал, жить легче. Вовремя изучаешь все, вовремя общаешься с родственниками вечером, вовремя изучаешь с утра, вовремя лечишься с утра, кушаешь больше всего в обед, и у тебя появляется больше сил жить. То есть аскеза для чего нужна человеку? Для того, чтобы было больше сил. В этом цель аскезы. Допустим, вы говорите, у меня нет силы. Значит, нужна аскеза. Какие силы бывают? Эмоциональные. Я нервничаю. Это эмоциональное бессилие. Я нервничаю, ругаюсь, эмоциональное бессилие. Дальше. Я не могу терпеть мужа. Это значит, нет силы терпеть. Не то, что он мне не подходит. Вот все мужчины, всем женщинам не подходят. Потому что они очень напряженные, такие жесткие, требовательные, такие наглые, неряшливые. Представляете, все мужики вот такие вот, по природе просто. Женщина говорит, что ничего себе, наглый, это по природе мужчин наглый. Да, точно так же, как женщины неконтролируемые, неуправляемые по природе. Женщина говорит, это же нормально, ну, я, допустим, у меня беспокойный ум, это же нормально. Ну, точно так же у мужчин наглый ум, это тоже нормально, он так считает. А женщина считает, что беспокойный ум это нормально, у каждого своя правда. И поэтому всегда женщине с мужчиной тяжело. И если у нее не хватает сил, тогда она думает, я не могу с этим человеком жить, наверное, мы несовместимы. Нет, просто у тебя не хватает сил на мужика. То же самое на женщину не может, может не хватать сил. Вот женщина очень суетливая, все время меняется настроение, мнение все время меняется. Она все время хочет своего от мужчины, а именно своего в отношениях. Она все время говорит... Неправильно сказал, не так обратил на меня внимание, не то, не так, не сяк. Вот так говори, так веди себя, так разговаривай со мной, так делай то, и он, Господи. Я не могу уже это терпеть. Потому что так устроен мир. Женщина хочет, чтобы в отношениях все было так, как она хочет. Это ее природа просто. Ну, сначала она, конечно, смиренно себя ведет. Она делает вид, что она ничего не хочет. Вот, а потом проходит какое-то время, и все вылазит, все равно же наружу. А мужчина, он хочет подчинения. Если женщина хочет отношений, это тоже эксплуатация, кстати. Хотеть отношений, это эксплуатировать мужчину в отношениях. А мужчина хочет подчинения, это эксплуатировать женщину. Подчинение. Разницы никакой нет вообще между мужчиной и женщиной. Каждый что-то хочет. И терпеть это очень сложно. И поэтому человек должен научиться быть сильным. А для этого нужно совершать аскезы каждому человеку. Женщины говорят, женщины не должны совершать аскезы. Почему не должны? Должны. Женщины должны рано вставать. Они должны обязательно делать, двигаться, делать зарядку, поститься. Вот. И неподвижное положение тела должны соблюдать. И также выполнять режим дня. Просто они это делают по-другому, не как мужчины. Потому что есть два типа разума. Есть женский разум, который вдохновляется совестью и отношениями. А есть мужской разум, который вдохновляется победой над собой. Ну то есть, если мужчина сказал себе, я хочу победить себя. Мужик сказал... Мужик сделал. Это мужская аскеза. Теперь, если женщина скажет, я хочу победить себя, ей даже противно об этом думать будет весь день. Она будет думать, Господи, зачем же я вообще так подумала? Потому что женщине заставлять себя побеждать просто крайне неприятно. Почему? Потому что она рождена не для этого, она рождена вообще для счастья, для умиротворения. Она в прошлой жизни себя заставляла многое, поэтому родилась женщиной, чтобы от этого отдохнуть. А тут опять, оказывается, надо себя заставлять. Это неправильно. И поэтому у женщины есть другой способ совершать аскезы. Потому что у женщины очень чистое и совестливое сердце по природе. И поэтому женщины всегда должны общаться с женщинами для того, чтобы вдохновляться и работать над собой. Они должны вдохновлять друг друга. И также они вдохновляют через лекции, естественно. Потому что когда мужчина чужой, не свой муж, он всегда очень авторитетный. Но чужой мужчина очень авторитетный, его можно послушать, все правильно говорит. А мой мужик всегда неправильно говорит, что его слушать? Потому что женщин также и мужчин слушают, но чужих только. Вот и чем дальше, тем авторитетнее, понимаете? А свой, ну вообще, что его слушать вообще? Вот у меня так жена делает, она слушает чужих мужчин. Лекции, они авторитетные. Потом мне рассказ, как правильно. Ну не всегда, она также меня слушает, советуется. Не так, чтобы вот совсем только чужих мужчин. Слушает в основном даже женщин советы часто очень. Это правильно для женщин. Это правильно. То есть, видите, слушать тех, кто знает, для женщины очень правильно. Потому что она этим сильно очень вдохновляется, не как мужчина. Она услышала, как правильно, и все. Точка. Она вдохновилась, все, теперь буду так делать, я знаю, теперь точно это правильно, все, потому что так работает совесть ее в сердце. Она, все, теперь я так буду делать, это правильно, все, супер. Но ненадолго. Поэтому, не то, что это уже стало неправильно, все, это правильно, но я уже забыла. Вот, поэтому женщина должна обязательно рассказывать другой женщине, потому что это очень важно для женщины, перетопать постоянно, но не мужикам, женщины, поймите. Вот вы приходите с лекции и начинаете мужу рассказывать, какая правильная лекция. Не надо ему рассказывать. Захочет, сам пойдет. Наоборот, если вы ему ничего не рассказываете, он подходит, что на лекции было. Какая тебе разница? Иди сходи послушай. Все. Он будет чесать репу и подумает, надо идти. Вот так надо с мужчиной. Надо ему навязываться знанием мужчине, не надо. А с женщинам обязательно надо. Ты же пошла на лекцию или нет? Нет, что-то некогда, нет, сил не могу. Ты пошла на лекцию? Я не знаю, я подумаю. Пойдем, 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 все. Ну ладно. Потом она говорит, я и сама хотела, но некому было позвонить. Женщины курят от напряжения. В этом мире все люди напряжены, и женщины, и мужчины. И здесь неуместно осуждение. Вот если вы осудите человека, который курит, он от этого курить не бросит. Потому что само по себе осуждение всегда никому не может помочь. И поэтому ни критика, ни осуждение, это не является лекарством никогда. А осуждение всего лишь от бессилия протекает. А сила означает принятие человека таким, какой он есть. И тогда приходит постижение, почему. Когда ты способен принять, тогда ты постигаешь, почему. Причина заключается в сильном напряжении внутреннем. Никотин, он внешний, как бы он создает иллюзии, что напряжения нет. И человеку этого достаточно, в принципе, для жизни. Но внутреннее напряжение потом начинает разрушать у человека организм, психику. Аскеза от курения – это аскеза для тела. Это статические упражнения, динамические и пост. Особенно статика и динамика снимает напряжение. На природе это надо делать. И причем надо не заставлять девушку на природу, а вдохновлять. Ну пойдем, моя дорогая, ну не бегай, хотя бы прогуляйся, ну не гуляйся, хотя бы постой. Ну пойдем на природу, то есть вдохновлять ее. И она, ну ладно. И это, ну мужчине вообще как бы раскачать женщину очень сложно. Практически невозможно. Поэтому я и говорю, лучше найдите ей подружек, с которыми она будет бегать. И тогда вы решите полностью вопрос. Понимаете, женщина вдохновляется только подружками надолго. Лектором сильно, быстро, как бы эффективно, но ненадолго. Потому что лектор же не будет тебе постоянно одно и то же говорить. А вот подружка надолго и эффективно и сильно, потому что она всегда за совесть берет, и всегда ты хочешь делать так же, как она, и все. А подружка сама тебе звонит, потому что она сама не может одна пойти. Так женщины поддерживают друг друга. И это очень сильно. Знаете, что женский разум по факту сильнее мужского, но трудно организуем. Вот если женщины способны организовать сообщество такое женское для работы над собой, то им легко будет работать над собой, гораздо легче, чем мужчинам, гораздо легче. И точно так же женщины должны организовываться, чтобы выйти замуж. Чтобы мужика сбить с толку, нужно много сразу красивых девушек вместе, чтобы было. Они должны все улыбаться вместе. И он тогда теряет себя. И дальше одна какая-то из них завоевывает ее сердце уже. Нет. Нет, не прибьют. Немножко расстроится, что не их. Хорошо. Но очень важно вам сейчас научить. Вы все правильно говорите, но лучше вам сейчас слушать. Есть на то причина. Не потому, что вы, ну, как у вас слабее разум, чем у меня. У вас сильнее разум, чем у меня. Но сейчас я лекцию читаю. Поэтому, как бы, иначе диссонанс будет. Итак, очень важно понять, что все надо делать последовательно. Первое, мы ставим себе диагноз. Я растерялся, значит, нужно получить знания. У меня нет сил, значит, нужно совершать аскезу. И если судьба не благоволит ко мне, допустим, я не могу выйти замуж никак вообще, то тогда нужно совершать пожертвование. Самое лучшее пожертвование – это служение, особенно святым людям. Это самое лучшее пожертвование. Но есть другие пожертвования, например, я желаю всем счастья, там, я желаю всем любви. Ну, можно и сердце жертвовать свои желания. Но когда человек имеет такую непреодолимую преграду в жизни, только пожертвования могут эту преграду растопить. Только пожертвования. Потому что точно так же, как человек хочет кушать, и у него нет работы, и нет вообще никаких опций. И точно так же кто-то просто ему дает покушать. Это называется пожертвование. И когда мы жертвуем что-то людям, тогда Бог немедленно нам жертвует то, что нам надо. И неважно, это еда или нет. То есть, если я жертвую еду, тогда это не значит, что Бог мне тоже едой будет заваливать. А Он будет мне давать то, что мне надо. Потому что нужда, она одинаковая для Бога. Что та, что это, разницы нет. Итак, видите, три варианта я вам предлагаю. Первый вариант – не знаю, что делать. Получай знания, терпи. Это аскеза – получать знания. Ты сразу не получишь. Нужно ждать, искать, у кого получать знания. То есть это аскеза, длительный труд. Даже просто найти того, кто тебе расскажет, очень сложно. Но эта аскеза, она приводит к победе. Человек знает, что ему делать. Если ты чувствуешь, что у тебя нет сил, то есть ты, ну, ты, другими словами, меня, как люди говорят, у меня плохой характер. У вас не плохой характер, у вас нет сил. Силы человек приобретает сначала от природы, потому что большинство людей просто обесточены. И они к этому привыкли, они этого не понимают. Нам не хватает энергии природы в жизни. Природа получается через аскезу и пребывание на природе с любовью, с радостью. Не то, что я в магазин иду на природе, как бы, и думаю, что это я каждый день хожу по природе в магазин, и что я не получаю от природы. Потому что ты не настроен на природу, ты настроен на магазин. И в магазин ты получаешь то, что хочешь получить каждый день, но природу не получаешь, потому что переключиться с магазина на природу очень сложно. Ну, можно, в принципе. Но лучше всего просто пойти на природу. Хотя бы там на 10 минут, на 15 побегать там, подвигаться. Много же не надо. Следующая аскеза – это режим дня. Он дает человеку возможность еще больше, эффективнее жить в этом мире. Более эффективно. Например, работать эффективно по режиму дня. Изучать, молиться в 1000 раз эффективнее по режиму дня. Если человек молится с утра, в 1000 раз эффективнее. Здоровье только можно получать с утра, когда восходит солнце. Иначе просто не будет эффективно. С семьей лучше всего общаться вечером, потому что в это время предрасполагает доброй беседе в вечернее время. С близкими общаться не дефектив смотреть вечером надо, а общаться с родственниками. Понимаете? И с Богом можно Священное Писание обсуждать, о жизни святых людей беседовать. Или вообще такие бывают вещи, как вчера, допустим, было объявлено, что в 9 часов вечера будет вообще все вместе можно молиться. Представляете, как классно? Вы кто помолился из вас? Видите, вот воспользовались, молодцы. Так надо жить. Может, не обязательно православные могут все молиться в это время, подключаться, какие проблемы. Там же не было сказано, что только православные. Вот смотрите, если уж говорить о молитве, то искренняя молитва означает с верой. Если у вас нет веры в слова в Священном Писании, это не значит, что молитва по словам не искренняя. Вот представим себе, допустим, есть святой человек, который вам сказал молитву, а вы верите ему бесконечно, и вы просто повторяете его слова, потому что знаете, что он Бога знает в 1000 раз лучше, чем я. Это искренняя молитва или нет? Вот именно, смотря для кого. То есть, искренне для того, кто верит в святого человека. И для этого предназначены эти священные писания, и вот эти вот слова из священных писаний предназначены только для таких людей, которые бесконечно верят в апостолов, которые написали эти священные писания, святых людей, которые этому следуют, и советовали им это повторять. И тогда она у них становится искренней, потому что я верю, допустим, мама мне сказала, сынок, только помни, сынок, золотые слова, хлеб всему голова, хлеб всему голова. И я помню и говорю, мама, спасибо, хлеб всему голова, хлеб всему голова. Я вспоминаю. Это искренне, это не мои слова, это слова мамы, допустим, да? Вот, но это искренние или не искренние слова? Искренний, потому что я верю маме, правда? Точно так же человек может верить апостолам, священным писаниям, свидетелям, которые уверовали в Бога. Разве это не искренне? Но человек может не верить в священное писание. Тогда для него искренняя молитва является молитва своими словами. Она работает очень сильно в этом случае, без всякого сомнения. Но при этом, если человек осуждает молитву не своими словами, значит, он просто не понимает этого. Хорошо, двигаемся дальше. Мы немножко переключились. Мы говорили об аскезе. Итак, следующий этап, когда вы уже окрепли, вы можете терпеть, вам легче жить стало, можете терпеть. Потому что терпение – это признак того, что есть силы. Не важно, что терпеть. Терпеть на работе, терпеть близких, терпеть свое здоровье, терпеть климат, в котором я живу, терпеть свою страну. и так далее. Вот все, что терпеть, не могу терпеть, значит, не хватает аскезы. Все. Не то, что страна плохая, здоровье плохое, жмуш плохой и работа плохая. Не хватает аскезы просто. Все. Поэтому я не могу терпеть. Все хорошее, Бог только хорошее человеку дает. Плохое ничего не дает. Кто-то подумал, у меня исключение, Олег Геннадьевич. У вас не исключение, у вас тоже так же. Все правильно. Когда человек соблюдает режим дня, ему становится легче жить. Очень легко становится жить. Но этой аскезы недостаточно. Потому что есть еще другие аскезы, которые делают жизнь человека совершенной и сильной. Она становится как камень такой сильный. Эта аскеза называется «правило жизни». Вот, например, правилом жизни является не бросать близкого человека. Это супер жесткая аскеза. Не смотреть на чужих девушек, не смотреть на других парней, а смотреть только на того, кого тебе Бог дал. Хоть ты и не понимаешь, что тебе его Бог дал. Имеет значение. Надо просто заставить себя так жить. И эта аскеза дает силу. Какую силу эта аскеза дает? Как вы думаете? Вот я вот совершаю аскезу. Надо же, должен знать результат. Если я на природе двигаюсь, я получаю здоровье и терпение. Если я режим дня соблюдаю, я облегчаю свою жизнь, она легче становится. Мне легче жить просто. А вот если я терплю своего близкого человека и не хочу его бросать, хотя вообще есть куча людей намного лучше, чем он. Что дает эта аскеза? Какой результат? Зачем я должен это делать? Какой результат будет? А? Принятие — это аскеза. Сильным всегда дает аскеза, всегда человек становится сильным. Как ты сказать? Как? Любовь и верность. Верность — это и есть аскеза, а вот любовь — это плод. Что такое любовь? Любовь – это видение глубины человека. То есть человек начинает, и он верным стал человеку, он начинает видеть, смотри, какая чистота, смотри, какая красота, ей невозможно наглядеться. То есть, понимаете, человек начинает видеть глубину своего близкого человека и начинает по-настоящему его любить, потому что наслаждение человеком, Олег Геннадьевич, что-то я не чувствую от него счастья. И поэтому, что мне с ним жить? Понимаете, вот это наслаждение человеком, это не любовь. Это просто временное чувство, которое может на время связать людей вместе. Какое время? Ну, максимум 6-7 лет. А потом оно заканчивается у всех. И люди думают, ну все, кончилась любовь. Пойду искать другого. Если человек сказал себе, я буду с ним жить, то тогда открывается опция видения чистоты человеческой. Даже если он алкоголик, ты все равно в нем чистоту будешь видеть и избавишь его от этой привычки злой. Свекровь. Это аскеза тоже. Вот, в нем есть душа, чистота в нем есть. Это муж. Что вы за жену-то, за женщину говорите? Почему вы-то, вы же не женщина, так с вопросом, почему от женщины задали? Это вы про себя сказали или по мужу вашей любовницы? Про сестру? Это аскеза. Как она выглядит, эта аскеза? Повторяйте молитву мужчины. Теща пришла, и вы начинаете петь перед ней. Теща моя, ласковая, теща моя, заботливая. И она такая... побеждать судьбу. Сила, человеческая сила побеждает. Это аскеза, понимаете? Вы говорите, а если турник очень высоко, я сорвусь и убьюсь вообще с него, тоже подтягиваться. Ну, то есть, если означает объем работы просто и все. Аскеза побеждает. А если девушки, вообще это не аргументы, там теща плохая, это вообще не аргумент. А вот девушки красивее, другие лучше, вот это аргумент. Серьезный аргумент, между прочим. И не имеет значения, все равно человек должен понять, что аскеза предназначена для чего? Для того, чтобы увидеть чистоту, красоту человеческую. Именно это и есть любовь. А без этой аскезы, мои хорошие, никогда вы ее не увидите. Никогда. Никаких вариантов. Если вы так не подписались, не увидите вы настоящей любви. Так и будете прыгать с одной ветки на другую, как обезьянки, которые хотят секса. Также аскеза является следование другим правилам жизни. Правила жизни – это самая тяжелая аскеза, с нее не надо начинать. Быть верным – это самая тяжелая аскеза. Уважать свою страну, свою культуру, свой народ – это самая тяжелая аскеза. С ее не надо начинать. Честно трудиться на своем предприятии, несмотря на недостатки и старших, и младших, это очень тяжелая аскеза, с нее не надо начинать. Но все эти виды аскезы дают силу человеку. Когда человек уважает старших, правительство и свою страну, он сам того не желая, даже не думая об этом, повышает свое социальное положение сразу же. И оно будет расти и расти день ото дня. Если человек уважает своих родителей, он получает благословение на этот рост социальный. У него есть доступ к этому, а если не уважает своих родителей, то даже доступа к этому у него нет. Он как вот есть у него положение, так и останется, он не сможет подняться выше. Что это значит? Это значит, если ему предложат должность высокую, он не справится, не останется там, потому что у него нет силы быть более уважаемым человеком, чем он есть на самом деле. Быть более уважаемым человеком – это сила человеческая, которая идет из аскезы. А аскеза называется уважение старших своей страны и правительства. Если человек в прошлом эту аскезу совершал, он в этой жизни получает быть старшим, возможно. Но если в этой жизни он не уважает старших, он все равно оттуда слетит. Когда человек становится, совершает аскезу служения социуму, такое как скапывать деревца, кормить нищих, заботиться о чистоте того места, где он живет, то человек получает от этой аскезы способность решать всегда и все вопросы своей жизни. Например, я знаю одну такую даму, у нее 4 детей и ни одного мужика рядом. Не повезло ей. Вот так вот. Ну, понятно, что была причина. В ее судьбе такая. Но самое удивительное в этом человеке, что она и всегда, и везде заботилась обо всех, как могла. И она звонит, говорит, Олег Геннадьевич, у меня есть одна знакомая, у нее нет денег на лечение. Можно мы ее полечим? Я такой сразу так замялся, говорю, вы знаете, как бы, ну, надо людям зарплату платить. Она говорит, Олег Иванович, вы вообще меня неправильно подумали. Мы за нее заплатим. Я говорю, как вы за нее заплатите, если у вас нет ни работы, ни мужа, и вам самой нужны деньги? Она говорит, да запросто. Проходит несколько дней, она говорит, мы собрали деньги. Я был в шоке. Я не взял, конечно, с нее денег. Но идея в чем заключается? В том, что она так и живет. То есть она не думает вообще о том, будет она завтра кушать или нет. Что-то маленькие дети, все четверо маленькие. Она просто постоянно обо всех заботится. Это ее природа. И люди ей сами несут поесть. Они дают деньги сами. Потому что человек, который заботится обо всех вокруг, это признак его сильного аскетизма внутреннего. Это не то, что он заботится, потому что ему так нравится. Он заботится, потому что он чувствует, что так надо. Это его аскетизм внутренний. Такой человек никогда не будет ни в чем нуждаться в своей жизни. Никогда. Никаких шансов ему испытывать нужду. А если я испытываю нужду, значит, я забочусь только о себе все время. И думаю только о своем благе. Вплоть до того, что если ты видишь, что у тебя зарплата маленькая, и ты постоянно гнусишь, что тебе надо больше зарплату, даже если ты занимаешься добрыми делами и гнусишь, что тебе надо больше зарплату, то Бог у тебя отнимет эти добрые дела и вообще никакой тебе зарплаты не даст. Потому что человек, который хочет денег, никогда их не получит. Деньги приходят всегда от того, что человек хочет о ком-то заботиться. И прежде всего о тех, где он работает. Вот если он, допустим, работает где-то, аскезой заключается просто честно выполнять свой долг и забыть про деньги. Конечно, если тебя обманывают там и не платят, нужно потребовать свои права, но не просить больше, а просто свои права потребовать. Если не выполняют, можно уйти из этого места, Бог даст другую работу, это не проблема. Но если человек постоянно думает о деньгах, он не будет повышать свой социальный уровень. Никогда. Это невозможно. Почему? Потому что он слаб в этом вопросе. Сильный человек – это тот, кто думает не о деньгах, а как минимум о труде. Желание трудиться для других людей. Это первая стадия вообще богатства. А если ты забыл даже про труд, а именно о благе других только помнишь, тогда ты вообще можешь забыть про то, будут у тебя деньги или нет. Бог будет тебя обеспечивать по-любому. То есть, видите, мы говорим об аскезах сейчас. Есть аскеза, верность дает любовь. Есть аскеза, уважение к старшим дает положение в обществе. Есть аскеза, желание забыть, хоть и хочется денег, потому что это страх в жизни заставляет. У меня дети, Олег Геннадьевич, у меня квартира маленькая, я не могу забыть про деньги. Понятно, что все, у всех одна и та же ситуация, но если ты все-таки заставил себя думать о людях или о труде своем больше, чем о своих деньгах, тогда будет повышаться достаток. Потому что эта аскеза дает плод. Запомните, аскеза всегда дает силу и плод. Ну, то есть, если человек забыл про себя, он трудится, то он привлекательным становится. Его хочется оставить на работе. Ему хочется дать больше, чтобы он был здесь, потому что он такой классный человек. Это через старших, через вот эту любовь к этому человеку приходит вот это желание заботы о нем. Но никогда не позволяйте себя унижать. Это другой вопрос. Допустим, если пользуются вашей вот этой вот искренностью, то ни в коем случае не позволяйте себя унижать. Поставьте условия. Это тоже аскеза. Она дает возможность человеку быть свободным. Вот когда человек свободен, когда он защищает свое достоинство. Вот, допустим, женщина свободный человек или нет? Если она перед мужем же защищает свое достоинство, она никогда не будет зависимой, даже от мужа. Мужчина свободный человек, если он защищает свое достоинство, всегда будет свободным, даже от начальника. Но это не значит, что он не должен выполнять свой долг, он должен выполнять свой долг. Не освобождает чувство собственного достоинства, выполнение своего долга. Итак, мы разобрали с вами практически три уровня аскез, которые приводят человека к силе. Есть просто чисто сила жить. Она идет от природы и аскеза на природе. Дальше есть сила жить легче. Она идет из выполнения режима дня. Есть сила жить счастливо. Она идет из выполнения своего долга перед женой, перед обществом, перед социумом, перед старшими. Все эти разные виды аскезы, это очень трудно так жить, потому что кажется, что есть несправедливость и там, и там, и там, и там. Но когда человек терпит эту несправедливость, все равно выполняет свой долг, он побеждает несправедливость и становится очень сильным и развитым. Некоторые говорят, если бы старший хороший был, я бы тогда с удовольствием перед ним совершал аскезу. Умные достались умными, а я досталась тебе. Ну, то есть, какого Бог дал старшего, тот тому и надо служить. Уж Бог уж нам дал много чего России, матушке. У нас уж, поверьте, старший гораздо лучше, чем в других местах. Что же еще желать? А, вы не знаете, как в других местах, да? Понятно. Со аскезами разобрались? Что непонятно? Ну, вас вопрос. Я понял ваш вопрос. Выполнение аскез приводит к избавлению от ложного эго, от неправильного эгоизма. Вот смотрите, есть правильный эгоизм, он исходит от любви. Это эгоизм, то есть желание любить, это эгоизм. Но если человек правильно хочет любить, служить всем, заботиться обо всех, и он хочет любви от этого процесса, благодарности потом от людей, вы слушаете. Это аскеза слушать. То тогда в этом случае у него развивается истинный эгоизм. Но если человек не может жить из любви, а мотивируется страхом в сердце, тогда у человека будет жить в сердце ложный эгоизм. Переключиться от страха жизни на бескорыстие жизни, от нужды к бескорыстию, крайне сложно, потому что для этого переключения нужно реально почувствовать Бога. Чтобы по-настоящему любить, можно только Его. Поэтому все люди имеют ложный эгоизм в основе своей. А истинный эгоизм бывает только у тех, кто реально понял высшую цель жизни, это любовь к Богу. Истинный эгоизм встречается в этом мире крайне редко. И аскеза, которую человек совершает, это опасное занятие с точки зрения эгоизма, потому что аскеза укрепляет чувство собственного достоинства или эгоизм. Человек аскетичный становится сильным, а значит и гордым. Поэтому очень важно знать, что правильное совершение аскезы всегда означает совершать ее для удовлетворения Бога, а не для своих целей. Ты знаешь, какие цели у тебя будут. Ты знаешь, что тебе нужны деньги, там нужно то, все, пятое, десятое. Но поставь удовлетворение Бога выше этой цели, и ты получишь свою цель. Это точно так же, когда женщина заботится о том, чтобы все вышли замуж. Она сама не замужем, но всех сватает. Она найдет себе мужа запросто. Вот точно такая же схема и в этой системе. То есть ты для удовлетворения Бога пытаешься аскезу совершать, и тогда ты получишь свое обязательно как бонус. Но аскеза всегда увеличивает силу чувства собственного достоинства. А если чувство собственного достоинства сильное, возможность для гордости очень большая. Но тем не менее, даже несмотря на это, человек не должен отказываться от аскез. Потому что слабый и беспомощный человек гораздо хуже, чем сильный и гордый. Даже в глазах Бога. Человек не желудок не должен жить так, чтобы он сам себе не нравился, понимаете? Конечно, есть, допустим, монахи, они слабые и беспомощные, но сильные духом. Понимаете, это другой вопрос уже. А я говорю просто про обычных людей. Человек не должен думать, что мне не нужна сила, потому что это плохо. Сила это всегда хорошо. Человек должен, женщина должна быть красивой. Это не плохо, а хорошо. Мужчина должен быть ответственным, люди должны быть верными. Человек должен быть трудолюбивым. Это виды силы разные. И это плохо, не плохо, а очень хорошо. Но это все дает сильное чувство собственного достоинства. А если у человека слабое чувство собственного достоинства, то его и слушать даже никто не будет. Поэтому аскетичные люди всегда востребованы в этом мире. Аскетичное означает сильные. Вот, допустим, красивая девушка не может быть не аскетичная. Поэтому я говорю, совершайте аскезу, которая сделает вас красивой. Эта аскеза называется забота о людях. Не о себе, о своей замужестве, а о людях забота. Когда женщина разрывает этот порочный круг думания о себе и о своей личной жизни и начинает служить другим, красота растет день ото дня в ее сердце. И она становится достойной, сильной, красивой, достойной хорошего мужа становится. А если она постоянно хочет семейной жизни, счастья, и посматривает из-за этого на мужчин, она находит похотливых мужчин, которые хотят только наслаждаться ей. А вот девушка еще не спросила. Можно, смотрите, допустим, у вас нет возможности, допустим, бегать на природе, да? Вы бегаете по беговой дорожке. Это хорошо. Но потом прогуляйтесь по природе, и все равно природа войдет в вас. Если человек аскезу совершил, то у него появляется предрасположенность к тому, чтобы получить природу. И потом он по природе идет, радуется деревьям, солнцу, но он набегался на беговой дорожке в помещении. Это чуть хуже, но все равно работает хорошо. Даже это работает. Не всегда человек может бегать в Москве, допустим, по улицам. Особенно с утра могут загрызть собаки или пьяные маньяки. Это факт. Ну, хорошо, тогда беговая дорожка и просто потом, когда уже есть возможность, прогуляйтесь и желайте всем счастья. Все, что человек трудится над своим сердцем, все это является аскезой. Но молитва сама по себе не является аскезой в том плане, что она не предназначена для аскезы. То есть молитва – это отношение с Богом, это ее суть. Но сначала для человека молитва – это аскеза. Но мы об этом чуть позже поговорим. Да? Вы стоите неподвижно, и легкости не наступает. Сидите в позе алмаза, легкость не наступает. А что наступает? А в теле наступает? Все, значит, ноги больные у вас. В теле легкость наступила, заканчивайте упражнение. Статическое упражнение, легкость в теле, в ногах не возникает, потому что там болезни. В теле наступила легкость. Заканчивайте, придет время и в ногах возникнет. Постепенно она будет опускаться ниже, ниже легкость. Вы заметите это со временем. Продолжайте совершать аскезу, она приведет к вас к терпению своей судьбы. То есть вы делаете неподвижное положение тела, результат какой? Вы терпите свою судьбу, она может быть, допустим, эмоции, как бы, или одиночество, еще что-то. Прежде чем принять судьбу, человек должен сначала ее вытерпеть. А потом уже победить. Сначала вытерпеть, потом принять, потом победить. Аскеза помогает вот, принять судьбу, выстоять. А потом, когда уже принял, сердце успокоилось, что я одна, допустим, то дальше она уже начинает двигаться за мужество. Но если сердце не успокоилось, оно беспокоится об этом, то никакого замужества не будет. Чтобы выйти замуж, сначала надо принять одиночество. от Бога. И успокоиться по этому поводу. Когда женщина успокаивается, она уже не думает о себе, а просто думает о других, заботится обо всех. И получает сначала женщина большую семью, а не маленькую. Сразу маленькую она не может получить. Она получает сначала большую семью, которая называется общество людей. Она всех любит. Она говорит, да мне замуж уже не надо, потому что я и так, у меня столько людей, которых я люблю. Поднимите женщины, которых так произошло в жизни. Замужем? Скоро замуж. Видно. Дальше еще кто? Прямо вы вот так живете, что у вас всех все любите? Или вы хотите, чтобы я вам сказал, что скоро замуж? Меня не испытывайте, пожалуйста. Когда такой скажет, станете, тогда я так скажу. Хорошо? Хитрые такие. Чтобы что? Если девушка для упрямая, какая аскеза для мужчины? Нужно просто совершать аскезы для тела сначала, чтобы вытерпеть характер близкого человека. Потом нужно сказать себе, я всю жизнь буду жить с этой упрямой девушкой, потому что мне дал ее Бог. И когда вы это скажете, то вы увидите, что она очень хорошая, эта девушка. Но если вы хотите ее изменить, то никакие аскезы вам не помогут. Потому что если человек хочет изменить другого человека, он в жизни получит только разочарование, и все. Только разочарование. Надо сначала принять человека, а потом он сам начнет меняться от твоего приятия, потому что изменяет человека только твоя любовь. А любовь начинается только с принятия. Ты принял человека, это и есть любовь. С этого момента он начинает меняться. Увидишь скоро сам. А упрямство – это свойство всех девушек. Девушка более упрямая, характер у нее более упрямый несколько раз, чем мужчин у любой девушки. А если вы этого не видите у любых девушек, это не значит, что этого нет. Потому что девушки, они очень хитрые по природе. Они свое упрямство всегда скрывают от мужчин. Если вас, допустим, это обхитрило, а потом показало, то будет дальше то же самое с другими. Поэтому просто примите. Не дергайтесь. Тем более, что уже 3 раза вы разочаровались. Надо остановиться уже теперь, все. Я что-то не так сказал, скажите мне? А? Все, хорошо. Людям нравятся чудеса вообще. Обожаю, да? А без чудес никак, да? Хорошо. Можно. Солнце так есть. Тут солнце-то не сильно.
Энергии просто масса. Приехала в Москву зима.
Москву.
И все. И такой. И вставать сил утром нету, и молиться больше начинаешь. И вот что сделать-то, чтобы и вроде спать ложимся так поздно.
Потому что там, где меньше солнца, там тяжелее совершать аскез. Да, но есть одна проблема. Когда человек живет на юге, это его так расслабляет, что даже солнце не помогает совершать аскезу. Он просто такой вальяжный. Знаете, в Краснодаре мне гораздо меньше людей на лекции ходят. Когда они приходят на лекции, они вот так садятся, да. Ну так слушают в основном. Потому что солнца много, человека расслабляет. Но когда человек с севера приезжает на солнце, его сначала тонизирует, он такой бодрый, счастливый, он там бегает, радуется. Но краснодарцы сами, вот анапцы, они на солнце, они в море не купаются, не ходят. Потому что вода холодная, только несколько дней в году. Примите свою Москву. Примите Москву.
Да я ее приняла давно, просто все время. бодрой, ясной, а изымается чрезмерное усилие.
Да, вот так. Принимается через чрезмерные усилия, да. Потому что это и есть ваша судьба. Если вы хотите на юге жить, сначала примите Москву. Выполняйте здесь все свои аскезы. Станьте сильной. И когда Бог даст, переезжайте на юг. Но там жить будет тяжелее, чем здесь. Потому что там сильно расслабит. Когда... Если вы жили там и уехали, что вы от меня хотите тогда?
Я хочу счастья от вас, Олег Геннадьевич, а его нет в этом мире, есть только аскеза.
Олег Геннадьевич, вот, слушая ваши лекции, да, я уже 2 месяца, ну, уже решила бросить пить кофе, да? Вот я бросила...
Спасибо вам, спасибо вам, сэр.
Вопрос в том, что... жизнь достала, как бы получается, как, я не понимаю, что произошло.
Надо просто больше в Москве ходить и бегать. Да. Потому что вы напряжены, из-за этого пьете кофе. Теперь надо в Москве заставить себя двигаться, стоять и поститься, и вас расслабит. Понимаете, у вас напряжение осталось, Фургенович. И у вас напряжение, напряжение, как я считаю, в 3 раза меньше, чем, в 2 раза меньше, чем 3 месяца назад. В 2 раза меньше, чем 3 месяца назад. Не может быть, а в 2 раза меньше, чем 3 месяца назад. Потому что если бы не было меньше, вы бы не смогли не пить кофе. Это 100%. Вы начали пить, когда перестали двигаться просто.
Так вот я перестала двигаться, когда перестала двигаться.
Ладно, для вас песенка. Вам не хватает общения с женщинами. Вам нужно вдохновение. Вам надо общаться с женщинами, вдохновляться от женщин. Вам не хватает вдохновения. Вот такой диагноз. Вы не знаете, что делать. Вот, это и есть ваш диагноз. Я вам в самом начале лекции сказал, узнайте, что вам надо делать. Есть аскезы, есть познание, есть пожертвования. 3 вещи, разберитесь. Вы не знаете, что вам делать. Это означает, что вам нужно больше общаться с женщинами, больше слушать лекции, получать знания. Вдохновляться через знания. Когда вы вдохновитесь, дальше совершайте аскезу. Такая последовательность такая. Но так как вы старшая в обществе, понимаете, вы старшая в обществе, поэтому принять от меня эти слова, которые я сказал, вам очень сложно, потому что у вас сильный и независимый разум. Видите, вы сейчас опять спорите со мной. Я вам объясняю. Смотрите, вдохновение... Хорошо, я понял вас. Вдохновение даст энтузиазм делать. А делать надо то же, что вы и делали. Нужно сейчас начинать двигаться, поститься и неподвижно стоять. И контакт с природой в Москве. Это действие вас, эту природу введет и вас расслабит. Просто надо это делать дольше стараться. Можно реже, допустим, и каждый, но дольше. Но чтобы это начать делать, вам нужно вдохновение. Вдохновение идет от старших, от девушек и от глубокого слушания. У вас... Процесс слушания нарушен. Хоть вы говорите, я слушаю, вам надо еще глубже, и тогда у вас прорвет и пойдет вдохновение. Понятно? Давайте подвигаемся чуть-чуть дальше, потому что время у нас ограничено. Вы сегодня очень активны, и мне это нравится. Даже иногда чересчур. Вот, но это хорошо. Это хорошо. Я просил сегодня Бога, чтобы Он дал активность людям. Чувствую, что не тяну этого. Ну, так или иначе. Двигаемся вперед. Итак, какие бывают аскезы для ума? Какие, вернее, это даже, это вид пожертвования, это тоже как аскез, но это больше жертва. Говорим о пожертвовании. Не гневаться, не лгать, беспристрастно отдавать свою собственность людям, прощать, заниматься сексом только своей законной женой, поддерживать чистоту ума и тела, не питать никому вражды, по-доброму относиться ко всем, быть простым и заботиться о детях, слугах и подчиненных. Это является главной жертвой, которую человек совершает в этой жизни. И если, если человек совершает эту жертву в жизни, вот эти все вещи, тогда он может назвать себя развитым человеком. А если не совершает, то не нужно себя называть развитым. Хотя бы одного из этих. Например, если ты гневаешься, а все остальное делаешь, ты не развитый человек. Если ты лжешь, а все остальное делаешь, ты не развитый. Если ты ничего не жертвуешь людям, а все остальное делаешь, ты неразвитый. Если ты простить не можешь, значит неразвитый. Если ты сексом не только со своей женой занимаешься, ты неразвитый. Если ты не в чистоте свой ум, а вот это все означает чистота ума, и тело свое не моешь каждый день, ты неразвитый. Если ты враждебно относишься хотя бы даже к врагам, то ты неразвитый. И если ты пытаешься перед кем-то выпендриваться, не просто себя ведешь, тоже это неразвитость. И заботиться, не заботишься о своих подчиненных или детях. Развитый человек все старается это делать. Ну, то есть, может быть, у него что-то еще не получается совсем. Но и значит, что он еще совсем не развитый. Но если все это делать, тогда развитым станешь обязательно. Надо просто к этому стремиться, ко всему. У каждого человека где-то тяжелее. Какая-то опция труднее это всего. И это называется пожертвование ума. Жертва ума. Это эхо было. Эхо пошло. Сегодня необычный день. Только все происходит. Итак, что такое пожертвование? Зачем они нужны? Пожертвования предназначены для того, чтобы судьба смягчилась надо мной. Это означает удача. Ну, то есть часто люди не чувствуют себя удачливыми в жизни. Это значит, что они не совершают жертву. Жертва не означает, что самая простая жертва – это сказать «я желаю всем счастья». Вот проще некуда. Скажешь, ну это не просто сказать «всем счастья». Это понятно, что не просто, но все остальные пожертвования сложнее. То есть жертва – это жертва, то есть надо что-то от себя отнять, понимаете? Вот. Другие есть пожертвования простые, есть сложные. Например, жертвовать деньги очень сложно. И это пожертвование я вам не советую с этого начинать, потому что вы так можете разочароваться, что мама дорогая. Чаще всего разочаровываются люди только потому, что они не знают, кому можно жертвовать и кому нет. И только это знание дает возможность жертвовать деньги. Поэтому с пожертвования денег или имущества человек никогда не должен начинать свои пожертвования. Никогда. Но есть определенные правила. Например, если старший вам говорит, пожертвуй свое имущество, никогда не жертвуйте. Это значит, что он не старший. И это значит, что это не для Бога. Очень просто понять, что старший никогда не будет вас заставлять жертвовать. Старший не заставляет жертвовать. И даже настоящий старший и не мотивирует жертвовать, и не вдохновляет настоящий старший. Но если старший намекает на пожертвование, то ничего страшного в этом тоже нет, потому что бывают всякие ситуации. Ну, так или иначе, настоящий, очень развитый старший даже не намекает на пожертвование. Он просто, человека вдохновляет на духовное развитие. Человек сам приходит к желанию что-то пожертвовать. Пожертвование денег не надо осуществлять хотя бы при легком опасности, что человек их пропьет или прокурит и так далее. Понимаете, допустим, на улице вы хотите деньги человеку дать. Лучше дайте ему пищу. А если он отказывается от пищи, значит ему вообще ничего не надо. Потому что когда человек стоит на улице, ему нужно только две вещи. Знаете, какие две вещи ему нужны? Ну давайте. Одежда и пища. Все. Больше ничего не надо человеку на улице. Если вы ему предлагаете пищу, значит ему нужна одежда, если ему не нужна пища. Но если вы видите, он хорошо одет, ему одежда, значит, тоже не нужна. Значит, он просто вас обманывает, и все. И если брать пропорцию, то из тех, кто стоит на улице, 85% примерно обманывают, и 15% не обманывают. И поэтому есть еще одно правило. Лучше всего пожертвования совершать деньгами только возле храмов. Потому что даже если люди там обманывают, то не слишком сильно. Что они, по крайней мере, верят в Бога, и Бог им дает, они говорят. Но еще лучше совершать пожертвование деньгами, просто минимальное пожертвование в храме, всегда и везде. Вы пришли, просто копеечку положите, и это всегда хорошо. И если вы скажете, священник себе на жизнь оттуда берет, то правильно, он и должен брать с этого на свою жизнь. Потому что его жизнь предназначена для служения Богу. А кто ему еще даст деньги? Только вы. Так должно быть построено служение вообще, по идее. Ну, то есть, пожертвование деньгами сложное пожертвование. И его, оно дает человеку тоже хорошие результаты. Но лучше жертвовать пищу и свой труд. Это пожертвование всегда надежно. Допустим, если вы пищу жертвуете, это очень надежно. И жертвуйте свой труд. Допустим, пришли в храм и просто там что-то поделали. Ну, конечно, в храме давать деньги надо обязательно. Там все хорошо, проблем с этим нет. Вопрос суммы. Если сумма очень большая, вы должны быть 1000 раз убеждены, что деньги пойдут по назначению. Иначе вы разочаруетесь, понимаете? Может, даже они пойдут не по назначению, но если даже в храме, и даже священник себе дом на эти деньги построит, то это все равно лучше, чем вы его по себе построили. Потому что он посвятил свою жизнь Богу, и у него свои испытания с Богом будут. Может, он захотел чуть богатства. Ничего страшного, это не проблема, понимаете? Не надо так сильно из-за этого переживать. Все равно, как бы, это лучше, потому что человек служит Богу, и он, как бы, ну, это его испытание, допустим, да? Но лучше, если вы полностью знаете, куда идут деньги. Если вы это проследили, если это большое пожертвование, тогда будет все классно. Не надо здесь вот из чрезмерного какого-то доверия, понимаете? Просто вот проследить, потому что проблема не в том, что священника или кто-то старший получит разлагательный эффект от денег. Разлагательный эффект получите вы. Потому что если вы узнаете, что деньги пошли не туда, вы разочаруетесь в вере, а не в священнике. И уйдете вообще из духовной традиции. Вот это и есть поражение. А причина поражения – это гордость того, кто жертвует. Не думайте, что вы можете слишком много пожертвовать. Научитесь себя желать всем счастья, научитесь служить, трудиться просто в храме. Это хорошее пожертвование для начала. Не надо думать, что я могу сильно большое пожертвование сделать. Надо научиться хотя бы маленькое сначала делать. Если человек пожертвование делает тем, кто в нужде и на добрые дела, то это разные результаты. Например, если человек жертвует тем, кто в нужде, он избавляется от нужды. Например, замуж не могу выйти, выйдешь, если тем, кто в нужде жертвует. А если ты делаешь на добрые дела, тогда ты получаешь возможность делать добрые дела. Ну, то есть у тебя появляется доступ к этой возможности. Это очень сложно иметь такой доступ. Например, мне люди говорят: Олег Геннадьевич, очень трудно найти благочестивую работу. Например, торговать продуктами без спиртного нереально просто. Понимаете, это нереально, потому что у вас для этого нет доступа. У вас нет такого благочестия, чтобы зарабатывать на торговле продуктами и при этом не продавать продукты, которые портят жизнь людям. Для этого нужно иметь сильное благочестие, понимаете, внутри. И это благочестие совершается с помощью добрых дел. Самые добрые дела какие? Это содержать нищих, содержать детей беспризорных, содержать стариков, содержать храмы, обучать детей, вкладывать в обучение детей, прогрессивное хорошее образование детей. Это добрые дела. Животным помогать, которые обездолены, тоже добрые дела. Природу защищать, это добрые дела все. И когда человек совершает добрые дела, он больше в жизни добротой становится окруженным, меньше осквернением. Например, если человек вокруг одна пьянь, он не может жить, значит, он недостаточно добрых дел сделал. Нужны пожертвования. Если он жертвует, добрые дела делает, то пьяни вокруг становится меньше, а добрых людей больше. Это зависит от силы человеческой. Что такое сила, связанная с пожертвованием? Там сила называется удача или милость. Это тоже вид силы. И человек, когда совершает вот эту силу, он получает такую же силу. Есть два типа пожертвований. Одно пожертвование в нужде убирает нужду, а второе пожертвование, то есть вы, ну, храм, допустим, не в нужде находится, но вы просто храму даете, чтобы, допустим, еще часовню какую-то построить или еще что-то. Вы даете деньги на какие-то, на развитие, да? На доброе развитие добрых дел. Значит, ваша жизнь, она станет лучше. Меньше грязи в вашей жизни вокруг вас будет, потому что вы получите силу не иметь рядом с собой эту грязь. Вот для этого нужны пожертвования. И если опять ну, как бы вернуться к тем пожертвованиям, которые мы уже перечислили, которые являются просто сутью милости, милостивой жизни, то человек, который не гневается, он Бог с ним будет обращаться по-доброму. Даже если он поступил очень плохо. Если человек не лжет, значит, он будет видеть правду, кто такие люди вокруг, как они себя ведут. Он будет четко понимать, с кем заключать сделку. С этим можно, с этим нельзя, потому что он меня обманет. Он будет это чувствовать, потому что он старается говорить правду. Если человек те же пожертвования делает постоянно, то он получает те результаты, которые я вам уже сказал. Если человек прощает всех, то, вот допустим, идет суд, а он всю жизнь всех прощал. Знаете, что произойдет? Его простят 100%. 100%. И как это происходит, никто не знает. Все соглашаются, что этого человека надо простить. А этого нет. И никто не знает, как это происходит. Если человек верен своей жене, это пожертвование. Потому что есть же много девушек получше, правда? Это не только аскеза, это еще жертва. И за эту жертву человек получает любовь. Если человек поддержит чистоту своего тела, он начинает видеть грязь в других людях. Например, похоть и развращенность – это грязь. Вот, допустим, если человек, допустим, не занимается до женитьбы развратом, не гуляет, то он начинает видеть девушек, различать, которые гуленые и будут изменять, и не гуленые, начинает различать. И сможет найти себе девушку, которая не будет его изменять ему. Потому что у него есть чистота, и он чистого человека и находит. Потому что чистота дает возможность видеть грязь. Это милость. Это чистота ума. А чистота тела означает омовение и все прочее. Чистота тела дает человеку возможность почувствовать болезнь. Вот, допустим, когда человек тело, одежду в чистоте содержит, квартиру, если болезнь подкрадывается к нему, он ее почувствует. Понятно? Почувствует что-то не так, потому что как, ну, болезнь — это вид нечистоты в теле. И если болезнь в результате влияния времени подкрадывается, то я почувствую себя нечисто. Это значит, что я больной, болею. Не питать никому вражды, человек трезвеет от этого. Он становится вне двойственности. Например, время заставляет этот мир впадать в двойственность. То есть сейчас время так действует, что появляются враги у нашей страны. И мы реально их не любим. Это двойственность, потому что эти люди не враги, они такие же, как мы. Это время заставляет враждовать. Но если человек пытается прощать, по-доброму относиться ко всем, хоть он и защищает свою страну, хоть он и верен своему народу, потому что так человек должен жить. В древней культуре, знаете, как люди воевали? Это написано в священных писаниях. Они не питали никакой вражды к тем людям, с которыми они сражаются. Они просто сражались для выполнения своего долга перед Родиной, чтобы защищать ее границы и укреплять ее силу. А это долг каждой страны. Сейчас такая философия пошла, что сильная страна – это плохо. Сильная страна – это хорошо, потому что сильная страна будет жить в мире, а только слабая страна живет в войне. Вот когда страна ослабевает, тогда там и война наступает всегда. Поэтому все должны защищать силу своей страны, все люди. Таков долг, понимаете? Но при этом надо очень четко понимать, что правильно это делать – не питать вражды к тем, кто враждебно настроен. Но при этом быть сильными и мужественными. Это самая правильная жизнь. Если человек пытает вражды к тем, кто враждебно настроен, и защищает свою родину, это тоже нормально. Но это не самое правильное. Это ослабляет этого человека. По-настоящему мужественный человек, тот, кто не питает никому вражды, он тогда видит, что этот мир соткан из двойственности. Здесь всегда все полярно. Есть хорошие, есть плохие. Но человек, который просто любит людей в целом, и не питает вражды никому, он видит вещи глубже, чем все остальные. В этом его награда. Быть простым означает всегда делать все от сердца. И это большая аскеза, потому что есть страх, что тебя не поймут. Допустим, я читал лекцию вот сейчас в Ростове, и сидело несколько очень разумных таких, вот как вы, вот таких было, одна женщина, два мужчины. Они сидели, так смотрели на меня, улыбались. А я вел себя очень просто, там песенки какие-то детские включал и веселился с залом вместе. Они послушали, посмотрели на меня и пошли. Я почувствовал себя очень неловко, что вот я такой дурачок, типа они такие умные. И мне стало так тяжело внутри, я думаю, надо читать лекции, повыпендриваться больше там и так далее. Потом я понял, что Господь испытывает меня на простоту. Что простота означает, что ты открыт, а в открытое сердце колоть легче. Ну ты открыт, ты обезоружен, и тут раз тебя там посмеялись на ТВ. Сразу внутрь попадает, это тяжело. Но простота, она дает человеку огромную силу в отношениях с людьми. Знаете, самым лучшим примером, который я знаю в жизни, кто является обладателем такой огромной простоты в нашей стране? Может, сейчас не модно это говорить, но я скажу. Владимир Ильич Ленин. Сейчас не модно, конечно, но я скажу. Он, конечно, не верил в Бога, и, конечно, все это неправильно, но он был очень искренним и простым человеком. И поэтому им люди верили по этой причине. Только эта причина. Это его вот эти качества дали возможность ему стать вождем. когда человек заботится о младших, то он получает старших. А получить старших – это самое главное в жизни. В этой жизни нам не хватает знания и старших. Если человек заботится о младшем, он милостиво относится к старшим, к младшим, он также и старшие будут милостиво относиться к ним, к нему. Очень важно пожертвование, когда человек делает победить себе корысть. Пожертвование означает, что я просто отдал. Но когда ты просто отдал, сразу отдать просто не проблема. Проблема потом, как бы, когда это все уже закончилось, не подумать, зря ли я это сделал или нет. И это тоже корысть, она хоть догнала тебя сразу, хоть потом, результат пожертвования становится очень слабым. Или человек, допустим, хочет развивать свою фирму и делает пожертвования для того, чтобы ее разрекламировать, как говорят спонсоры. Это очень слабый вид пожертвования. Вот если человек действительно хочет развивать свою фирму, надо просто делать пожертвования, чтобы никто вообще не знал об этом. И еще достаточное количество времени. И когда все-таки кто-то узнает, а это по воле Бога происходит, это не должно смутить. И в худшую сторону, и в лучшую. Например, человек кормит какой-то детский дом и просто заботится, помогает. И когда приходит туда администрация, они говорят, у вас что-то все очень хорошо. И они говорят, а нам постоянно жертвует вот такой-то человек. Но он просил не говорить. И администрация сразу его вызывает и говорит, а что, зачем вы это делаете? И он говорит, я просто хочу помогать детям. И они ему говорят, слушай, а ты можешь помогать не только этим детям, а вообще всем вот нашим в городе, вот этим вот интернатам. Он говорит, я не могу, потому что у меня денег только на один есть. А они говорят, так мы тебе будем финансировать. Просто нам, у нас некому этим заниматься, а ты честный человек. Ты точно для себя это не будешь в карман брать, и поэтому мы тебя поручаем помогать всем интергатам, следи за этими деньгами, все, они в твоем распоряжении. И вроде бы только себе нахлобучил проблему, да? Еще одну, то есть. Не было печали, теперь появилось. Что же дальше? А дальше то, что обязательно в жизни каждого бизнесмена приходит, кто? Время в виде проверяющих органов. Вечное время для бизнесмена приходит всегда в виде проверяющих органов. И в это время вся тяжелая судьба сваливается на него. И он в это время звонит и говорит, слушайте, помогите, я не знаю, что мне делать, что-то меня запроверяли уже. И как бы понятно, что у всех есть недостатки, но я не знаю, помогите, пожалуйста. И ему администрация говорит, вообще никаких проблем у вас нет. Вы просто продолжаете заботиться о детях, а мы позаботимся о вашей фирме. И после этого проверяющие органы никогда уже не приходят к этому человеку. Я в полной мере испытал этот закон на своей шкуре. В полной мере. Сейчас буду хвалиться, простите меня, пожалуйста, за это, что люди страшно критикуют сейчас в интернете, что я постоянно хвалюсь. Но иногда хочется рассказать. Я когда в институте учился, я чувствовал, что на лекциях я зря теряю время. Я просто ходил часто на лекциях и просто помогал людям. Прямо шел в клинику и спрашивал, кому помочь? Мне. Ну, я там начал точки там нажимать, советы давать. Ну, в общем, целыми днями старался вот так вот действовать. И некоторые старшие врачи, преподаватели, они это заметили и так начали со мной обсуждать вот эти темы, как это действует, ну, вот эта медицина, которая необычная такая, как мы говорим, нетрадиционная. И потом произошел такой интересный случай. Два случая, две вещи происходили параллельно. Одна вещь, я начал лечить сначала преподавателей, а потом их знакомых, родственников, и я всегда это бескорыстно делал, мне не нужно было никаких денег. И наступил такой момент, когда сын проректора института упал с 5-го этажа, он был спортсменом, мастером спорта, я выжил. Его склеили, всего отец был травматологом, ну и сейчас, то есть он хирург, травматолог, и он еще проректор по учебной части, к тому же, был. Итак, он не смог вылечить одну проблему. У него не срасталась на левой руке кость у ребенка. И он спросил, кто может как-то по-другому, какими-то другими способами лечить. У нас знакомые есть какие-то, кто так может лечить человека. Ему говорят, ваш студент. И назвали меня. Ну и я начал лечить его сына. И в это время мой декан по учебной части подал мои документы на отчисление. Потому что я пропускал лекции. Эти документы попали к проректору по учебной части. И он ничего не сказал ему, он просто пригласил его к себе домой в тот момент, когда я лечил его сына. Это было время лекций. И когда он пришел, и он говорит, так вот ты чем занимаешься во время лекции. И проректор по учебной части сказал, да, он именно этим и занимается во время лекции. И после этого все как бы так, все проблемы. Потом, это было на 4-м курсе у меня мединститута, и после этого никаких проблем в учебе не было уже. Просто учился, и хотел быть врачом, развивался как мог. Ну, то есть, когда человек просто служит другим, он становится очень сильно защищен. Это 100% факт. Но одно условие – надо именно для этого это делать. Я же не знал, для чего я служу, я просто хотел людям помогать. А получилось вот так. А теперь вы знаете, в этом разница заключается. Нужно, несмотря на знания, стараться делать как надо. То есть главная идея пожертвования – заставить себя отказаться от своей корысти. И то, что надо, придет. Потому что в этом мире так устроено, что счастье всегда бежит за тем, кто от него отказывается. А тот, кто хочет счастья, требует его, оно от него всегда бежит. Так устроен этот мир. Поэтому пожертвование привлекает счастье или удачу. Все одно и то же. Лучше всего рекомендуется пожертвование как-то связывать с Богом и совершать в религиозных духовных местах. Всегда нужно стараться делать лучше достойному, чем недостойному человеку. И очень хорошо святым людям делать пожертвования, но им ничего не надо. Вот святым людям ничего не надо. Но если он все-таки возьмет у вас пожертвование, тогда вам повезло. А если с удовольствием возьмет, значит, вам сильно повезло, если это надо не ему, а кому-то еще. Или это не святой. Одно из двух. Так что здесь все непросто. Пожертвования неправильные. Человек конкретно это делает с целью получить что-то взамен. В результате он получает не больше, а столько же, сколько он и отдал. Иллюзия думать, что ты больше получишь. Человек иногда совершает пожертвования с целью получить славу и доброе имя. Он получает эту славу и доброе имя, несомненно, но не среди добрых людей, потому что добрые люди видят его слюну. Вот. И пожертвования сделаны неохотно, а очень опасны. А еще более опасны пожертвования, когда они совершаются в нечистом месте, оскверненном. Когда они даются недостойным людям, и их греховность от этого возрастает. И самые опасные пожертвования, это сделанные без должного внимания достойному человеку. Это уже не пожертвование, а оскорбление. Спасибо вам большое. Понимаете, о чем я говорю? Вот, допустим, сидит какой-то возвышенный человек. Иногда возвышенные люди сидят и просят милостыню. Спрашивается, зачем? Как ни странно бы это звучало, вы можете заткнуть уши, если вы не переварите эти слова. Их переварить очень сложно, но иногда возвышенные люди сидят или ходят и просят пожертвования только для того, чтобы принести другим людям благо. Вот представьте себе, они уже поняли, что это будет благо. И они поэтому просят милостыню. Когда человек дает милостыню, они ему в знак благодарности что-то рассказывают. Потому что если человек ничего не дал, он и слушать не будет. Если человек что-то дал, они с удовольствием ему рассказывают что-то и помогают ему в жизни очень сильно таким образом. И если сравнить, что дороже, то не знаю. Понимаете? То есть, другими словами, очень важно знать, что если вы встретили такого человека и швырнули в него деньгами, то это очень опасно. Даже если вы швырнули просто в обычного нищего деньгами или пренебрежительно их дали, это очень опасно. Но если святой человек или возвышенный человек, которому не нужны 100 лет ваши деньги, если вы в него швырнули деньгами только потому, что он просит, то тогда человек получает в результате деградацию. Не прогресс, а деградацию, представляете? Самое страшное в этой жизни – это оскорбить чувства верующих людей, даже если эта вера вам непонятна. Если вы их оскорбляете, это самое опасное. Самое опасное – оскорбить святого человека, даже если вы не считаете, что он святой. Самое опасное в этой жизни – оскорбить старого достойного человека, который честно прожил свою жизнь. Самое опасное в этой жизни – оскорбить героя, если он действительно герой, и назвать его трусом. Самое опасное в этой жизни – оскорбить достойного человека, назвав ее недостойным, и оскорбить благочестивую женщину, испортив ее благочестие против ее воли. Все это является сверхопасными оскорблениями, которые разрушают полностью всю жизнь человека. Полностью всю жизнь. И как разрушение происходит, я вам расскажу. Человек, который совершает такой поступок, у него развязывается язык, он начинает оскорблять всех подряд, он больше и больше правду в этом мире ищет, как он считает. Он начинает видеть все больше правды, как ему кажется. На самом деле он просто понос вот этих оскорблений, у него из сердца льется и льется, пока он полностью не деградирует. Картинка жизни в этом мире у него меняется. Человек начинает видеть мир совсем иначе, не как надо. И Бог специально так делает, чтобы его наказать. Господь прямо в его сердце вдохновляет его видеть недостатки, учиться в святых людях или в верующих людях. И постоянно о них говорить. Особенно опасно это делать на страницах интернета, потому что тысячи людей это прочитают и услышат твое оскорбление. Поэтому, если вы хотите развиваться, то, пожалуйста, поймите, что такое развитие. Развитие означает учиться все больше и больше видеть чистоту других и все меньше и меньше видеть грязь. Другого развития в этом мире не существует. Допустим, если вы считаете, что развитие – это правду всем доказать, ну, допустим, где-то верят в Бога неправильно. Как вот вы им доказываете, докажете, критикуя их? Разве они эту критику примут и поймут? Человеку можно что-то объяснить только с помощью любви. Все. А если кого-то и надо наказать, то это ради Бога. Например, есть органы правосудия, это их долг наказывать. Или есть отец, который наказывает ребенка. Есть старший, который наказывает младшего. И здесь нет никакой критики. Это из любви делается. Но если человек кого-то не любит и думает, что он делает что-то хорошее, этот человек, несомненно, наказывает больше всего только самого себя. У меня был случай в жизни, один мой друг наказал другого друга, который бросил свою жену. И он наказал его очень жестким отношением к нему. Он реально его проклинал просто, ненавидел за этот поступок. И это было очень видно всем, что чувства его к этому другу были неправильными. И что произошло через буквально пару лет, что этот человек точно так же бросил свою жену. Вот точно так же. Как говорится, за что боролся, на то и напоролся. Поэтому есть пожертвования, есть аскезы, есть обеты, но есть вещи противоположные, и надо об этом знать. Если человек, допустим, не смог совершать аскезы, это противоположная вещь или нет? Нет, это не противоположная вещь. Иногда человек может совершать аскезы, иногда нет. И здесь нет никакой противоположности. А вот если человек начал брезговать общенными аскезами и говорит, что это не надо вообще это в жизни, тогда эта противоположность, она разрушит его жизнь. Если человек не может совершать пожертвования, ничего страшного в этом нет. Ну, может, не может, не может. Но если он начинает насмехаться над теми, кто совершает, вот это и есть противоположность, которая разрушит его жизнь, несомненно. Человек не может верить в Бога, да ради Бога. Это нормально. А вот если человек, не веря в Бога, начинает рассуждать о том, как правильно верить, и доказывает это тем, кто верит, вот это оскорбление. Если человек, допустим, не может повторять молитву, ну ради Бога, но если он начинает доказывать, что ее надо повторять как-то по-другому, тогда это оскорбление. Оскорбление – это самое опасное в жизни человека. Нет ничего опаснее, чем оскорбление. Чувств кого-то. То есть фактически это означает оскорбление веры. Вот, допустим, человек бегает по улице, допустим, а вы над ним смеетесь. Это оскорбление. Надо его поддержать, наоборот, а не смеяться. Но это не так опасно, когда это исходит от родственников. Например, если вы сходили на лекцию, и вас прорвало, там вы начали жить другой жизнью и напугали всех своих родственников, а потом, если они еще вам начали ругаться за это, говорят, да ты что вообще, что с тобой происходит? Вы говорите, это оскорбление чувств верующего человека. Знаете, там никакого оскорбления вообще нет, потому что они за вас боятся. И страха, как бы, потому что вы же меняетесь, вы становитесь другими, они из страха это говорят. Нужно позволить близким людям тебя критиковать. Когда ты развиваешь, ты решил работать над собой, Бог будет тебя испытывать. Как Он испытывает тебя? Он сразу окружает тебя людьми, которые тебя не хотят понимать. И они будут всегда говорить на тебя, что ты не от мира сего, и ты там такой и сякой. Это испытание надо пройти обязательно. Нет выхода. Это от Бога идет испытание, оно вырабатывает смирение и терпение по отношению к людям, к мирской, как бы, вот, человеческой глупости. Надо научиться ее терпеть, принимать в жизни. И тогда человек может дальше пойти в жизнь. А если он начинает спорить, доказывать, он никуда дальше не пойдет. А? Веру можно оскорбить. Веру можно оскорбить. Вот смотрите, есть верующие слабые. И если ты, допустим, начинаешь критиковать веру, все слабые, они станут еще слабее. А есть кто спросил? Ага. А есть верующие сильные. И если вы их веру оскорбляете, то вы оскорбляете не этого человека, потому что его веру невозможно поколебать. Но вы оскорбляете самого Бога. И за это будет еще хуже. Понимаете? Поэтому лучше всего вообще никого не оскорблять. Вашу веру невозможно оскорбить. Моя хорошая. Будем считать, что вы этого не говорили. И если я подобное скажу, будем считать, что я тоже этого не говорил. Что Бог обязательно проверит, можно оскорбить веру или нет. У нее нет проблем с этим. Давайте пойдем дальше. колкие шуточки нормально. Да, потому что понять чужую веру невозможно, практически невозможно. Знаете, даже просто мужчине женщину понять практически невозможно, а женщине мужчину. Не то, что другую веру, потому что разные веры – это просто разные отношения с Богом. Они имеют разные настроения, разную культуру, разную природу. Все настолько сильно отличается, что невозможно в этом разобраться вообще. И только люди иногда догадываются, что там тоже, наверное, есть Бог. Ну просто и как бы, ну, будем считать, что это так, и просто будем дружить. Хотя, конечно, лучше бы, чтобы он все равно моей верой был. И только есть очень мало людей, которые способны почувствовать, что есть Бог в другой вере. Это можно почувствовать только видя святость в этих людях, потому что если Бога нет, как они святыми будут? Можно видеть святость, можно видеть чистоту в Священном Писании и понять, что это Богом создано. Можно увидеть традицию, последовательность, потому что если это не настоящая вера, традиция не может существовать долго, она гаснет. А настоящая, она продолжается веками, тысячелетиями, понимаете? И так далее. Когда человек это все увидел, он думает, там тоже есть Бог в этой вере. И это открытие является большим чудом. А вообще, если как бы говорить об отношениях в этом случае, то я уже включал эту песню, которая указывает на эти отношения. И еще раз включу, потому что она очень характеризует сильно, как надо себя вести. Но если ваш близкий человек так себя не ведет, ничего страшного, простите ему это. То есть как надо себя вести? Человек не может Бога как-то по-другому считать. Не как в его вере. Он все равно Бога будет читать, как в его вере. Но он может предполагать, что этот же Бог и там находится. Ну, то есть мой Господь просто и там тоже находится. Но он такой, как я его вижу, все, как я его считаю. По-другому просто невозможно, понимаете? Человек все равно будет Бога считать. Вот, допустим, дочка папу считает вот таким, какая она увидит. И когда сынок бьет его в коленку и говорит, что это его любовь к папе, и дерется с ним, дочка говорит, ты что, как ты любишь папу вообще? Ты его бьешь. Что это за любовь? И он плачет, говорит, я его так люблю, потому что у него мужская любовь, понимаете? Она другая, не как у женщин. Но если человек вот так вот мыслит, это... Круто. Видите, ради Него тебя люблю, значит, никогда не бросит, никогда не изменит, все. Любовь выстроена правильно. Сначала я Бога люблю, потом человека. Все. И как бы я люблю тебя так же, несмотря на то, что ты Бога по-другому понимаешь. Это очень высокий уровень понимания вещей. Но если кто-то так не понимает, не надо и на него злиться, критиковать, потому что это труднодостижимое понимание. Для всех людей труднодостижимое. Даже для очень возвышенных. Ну, надо микрофончик, наверное, если мы решили вопросы, то микрофончик. Если мы о вере сейчас говорим, то это очень деликатная тема, и я не всегда смогу отвечать на ваш вопрос.
Спасибо. Я в полной мере об этом столкнулась, если человек православный, там, православный группу...
Не надо говорить, какой вы человек.
Ну, да, ну просто... Рекомендую другим православным.
Не надо этого делать вообще. Я против этой рекомендации. Я не рекомендую православным свои лекции. Это значит, что я рекомендую православным лекции православных. Но если, допустим, вы не согласны со мной, то вы можете мои лекции слушать не как лекции человека другой веры, а просто как лекции, которые человек дает нравственное образование. Все. Но когда вам уже не надо будет нравственное образование, а духовное образование, вы должны слушать лекции только в своей вере. И все. Вам ничего не ясно, 100%.
Все мои поступки были тщетные. Люди, узнавая то, что человек другой веры, были против.
Супер! Это очень хорошо. Если человек против того, чтобы слушать человека другой веры, в этом нет ничего плохого. Это очень хорошо. Это значит, что он боится потерять свою веру. Вот, допустим, вот я сейчас приведу пример. Вот смотрите, допустим, есть какая-то красивая девушка, а у меня есть жена. И я решил поговорить с этой красивой девушкой. Правильно ли будет с ней говорить очень близко и доверчиво? У меня есть гарантия, что я не потеряю жену. Теперь у меня вопрос, а если у меня жена очень мне дорога? Я могу вообще отказаться с этой красивой девушкой разговаривать. Разве это будет плохо и неправильно, если человек так поступил? Все нормально, в этом нет проблем. Бывает, что люди слушают тех советы тех, кто другой веры. У меня тоже такое бывает в жизни. У меня есть друзья разных традиций духовных, и мне интересен их опыт. Но это выбор человека уже. И этот выбор означает, что я никогда не изменю своей вере. Но если у меня есть сомнения, то лучше слушать тех, кто находится в твоей вере. Понятно? Еще раз повторяю. Верность своей вере – это такая же верность, как своей жене. Есть три типа верности. Надо быть верным своей родине, надо быть верным своей жене и верным своей вере. Когда человек верный своей вере очень сильно, у него сердце настолько сильно заточено на свою веру, то он может легко изучать жизнь также из других источников, если он по какой-то своей глупости не смог найти ответы на вопросы в своей вере. Еще раз повторяю, только по глупости он не смог найти. Причина только в этом. Не потому, что их нет ответов этих в вашей вере, а потому, что по глупости вы не смогли их найти. И если это так, тогда можно изучать и другие духовные традиции с целью найти вопросы на свои ответы, найти ответы на свои вопросы. И больше ни с какой другой целью. И если вы нашли, дальше идите своей дорогой, по своей вере и не отвлекайтесь.
А как же венчаться?
Вы меня спрашиваете, как надо венчаться? Вы как бы спросите это священников. Вот допустим, если бы вот у меня была жена другой веры, я бы принял ее веру, повенчался и следовал параллельно бы ее традициям. Но я не смогу никогда отказаться от своей. Если меня в грехе уличат и скажут, что так нельзя делать, ты обманул, хорошо, значит это так. Но я, по крайней мере, повенчался. А? Осознанно нашел веру? В осознанности. То есть он верит в осознанность. Это вера тоже. Верить в осознанность – это вера. А в чью осознанность вы верите? То есть вы верите в себя, получается? Нет, стоп. Ну, микрофончик ей дайте. Сейчас мы разберемся в этом вопросе. Нет, нет, подождите, подождите, не надо ничего говорить, сейчас мы с вами будем разбираться. Итак, в какую осознанность вы? Супер, никаких проблем нет. Потому что есть разные стадии развития человека. Почему человек становится принадлежащим к какой-то конфессии? Потому что он хочет получать более глубокое образование о Боге. Есть только одна причина принадлежности. А потом более глубокой причиной становится вкус любви. Потому что в каждой традиции духовной есть свой неповторимый вкус любви к Богу. И именно это человека начинает привлекать. И тогда он начинает привлекаться и культурой, и одеждами этой традиции, и всем-всем, что ее окружает. Это означает осознанная, глубокая любовь, привлеченность, как вы говорите, к традиции. Но сначала человека привлекает просто, чтобы он не как дикарь получал духовное образование, а классически и серьезно. Потому что это образование, оно веками выверялось и изучалось. Поэтому человек идет вот в веру для этого образования. Есть люди, которые еще это не поняли, и они могут получать духовное образование сами, не обязательно находясь в какой-то вере. Но при этом они не должны гордиться тем положением, в котором они находятся, зная, что это не сильно высокое положение. Не надо говорить, какой вы верующий были. Если вы не нашли ответов на свои вопросы... Правильно. Нет, вы не согласны. Вы сможете согласиться только, когда вы найдете ответы в этой вере на свои вопросы. Не надо ничего говорить конкретно, потому что вы оскорбляете религиозные чувства, когда сравниваете... Мои хорошие, я сейчас закончу эту вообще лекцию и все. Вот вы когда говорите, я была, занималась тем, а занимаюсь этим, вы оскорбляете религиозные чувства верующих людей в это время. А я не позволю вам этого делать. Тогда не надо указывать на конкретную веру. Чем вы занимались и чем начали заниматься, не имеет значения. Я могу сказать только одно, что в православной вере есть ответы на все вопросы, и ответы правильные, но вы не смогли их найти. И это ваша проблема, а не проблема веры. И если вы сейчас в таком настроении переходите в другую духовную традицию, то результат будет точно такой же. Вы и там тоже не найдете ответы на свои вопросы, и потом перескочите еще куда-нибудь. Вы не сможете выполнить мой совет. Поэтому я вам его не даю. А если вы все-таки хотите, чтобы я дал, тогда... Возвращайтесь назад в свою веру. А я бац. Мои хорошие, это очень глубокая тема. Пожалуйста, вы не сердитесь ни на кого, кто здесь участвовал в дискуссии. Хорошо? Но впредь, если вы сейчас будете мне задавать вопрос, не надо акцентировать вопрос, какой веры, чего, и не надо говорить о том, что я была здесь, стала здесь. Я не хочу этого всего слушать, потому что это очень неприятно. Например, вы говорите мне, Олег Геннадьевич, я вот точно знаю, ну точно разочаровалась в своем мужике, бросила его и теперь нашла лучше. Ну докажите мне, что это не так. Да не буду я вам ничего доказывать. Бог вам дал мужика, значит, он знал зачем. Если вы думаете, что вы бросили кого-то лучше найдете, вам жизнь все покажет. Если вы мне скажете, я бросила свою страну и нашла лучше, тут будет то же самое. И так далее. Всем, кто чего-то бросает, все получают один и тот же результат. Детей не надо приучать к вере. Вера имеет по природе своей очень чистое, независимое и глубокое чувство любви, которое формируется абсолютным ненасилием и недавлением. Никого к вере никогда не надо приучать. Нужно просто следовать своей вере с любовью рядом с ребенком. И если он хочет, тогда надо с удовольствием давать ему возможность делать то же самое. А он точно захочет, потому что никогда дети не могут не захотеть делать то, что делается с любовью. Поэтому всегда, естественно, человек, а если он вдруг по какой-то причине не захотел, потому что в подростковом возрасте дети, на них наваливается судьба так сильно, что они часто уже не могут следовать вере и отходят от нее. И тогда родители должны продолжать следовать, но не давить на ребенка. И не говорить ему, что он великий грешник и так далее, а просто вот советовать ему жить по-другому, если он спрашивает советов, а если нет, просто молиться за него. И тогда ребенок точно вернется назад. Потому что когда мы ни на кого не давим и просто продолжаем терпеть и любить, то человек, несомненно, всегда возвращается к любви. Точно так же, как пчела летит к цветку, просто потому что там любовь. Ее невозможно отвернуть от цветка. Точно так же ребенок будет лететь к вере, потому что там, где есть любовь, это привлекательнее в 1000 раз всего остального в этом мире. Приведу вам пример. Я не буду говорить традицию духовную, но есть такая традиция, в которой люди, ну, достаточно замкнуты, то есть, может быть, это и не очень хорошо, они достаточно замкнуты, общинами такими живут. Вот, это не у нас в стране. И у них по закону есть такое правило, что ребенок, когда он вырастает, он может выйти из общины и просто по миру походить, посмотреть, если ему где-то еще понравится какая-то жизнь, он там остается. А если нет, он возвращается навсегда в общину. И по статистике, порядка 85, может быть 90% детей возвращаются назад навсегда. Просто потому, что им дали возможность посмотреть. А некоторые даже не пользуются этой возможностью. Я говорю о тех детях, которые воспользовались возможностью, возвращаются почти все назад. А те, которые не пользовались, да им это и 100 лет не надо. Но если бы детям запрещали, то тогда они бы навсегда уходили, понимаете, из отношений с Богом. То, что я вам сейчас сказал, это трудно очень принять и понять. Но я не буду говорить ничего другого. Потому что любое насилие в вере – это страшная вещь, разрушающая жизнь человека. И еще хочу сказать, что если вы все-таки поменяли свою веру и начали верить по-другому, то это значит только одно, что вы никогда еще Бога не верили. Потому что когда человек в Бога верит, он никогда веру свою поменять не может. Это просто невозможно. Просто невозможно. Что? Заставляет сменить веру? А это невозможно. Ничего? А, вот так. Ну, дайте микрофон, сейчас мы поговорим. Это хороший вопрос, очень важный. Но это сложно, понимаем. Сегодня у нас чуть сложная беседа. Такие вы мне каверзные вопросы задаете. Я, наверное, на какой-то момент уже не смогу отвечать. Невозможно сменить свою веру. Садитесь. Не надо микрофон давать. Я вас не отговариваю с ним жить, с этим человеком. Просто если говорить о тех знаниях, которые я имею, хотя здесь я уже не могу вам их навязывать. Я просто, согласно тем знаниям, которые я имею, есть выход из этой ситуации. Выход такой. Женщина должна просто принимать культуру, в которой живет человек. И также эта культура означает и принятие веры. Допустим, я знаю одну женщину, мусульманку, она вошла в мусульманскую веру, у нее была своя вера, не буду говорить какая. Она вошла туда, полностью все приняла, но договорилась с мужем, что в сердце я имею право молиться так, как я молюсь. Но внешне я выполняю все обряды и и все. Если у меня поменяется это внутреннее чувство, я тогда буду молиться так, как поменяется. Но если не поменяется, то я буду молиться так, как я молилась. И если мужчина согласен, тогда это значит, что он любит. Тогда сами решайте. Если, допустим, вы меняете свою веру и принимаете его ради него, тогда ничего страшного в этом нет. Просто вы никогда, веры в сердце не имели в своей жизни. Потому что если человек имеет веру в сердце, он ее поменять не может. Поэтому люди умирали за веру, потому что это сделать невозможно просто. Если человек верит, то он не может ее поменять, его хоть убей. Тогда, вы ему свои условия ставьте. Если он вас любит, он выполнит ваши условия. А если не любит, то его проблемы.
Спасибо.
Давайте лучше я еще кое-что расскажу, потому что все ваши вопросы трудные для меня. Вы сегодня очень активно настроены. Я хочу рассказать немножко о обетах. Обеты – это вид аскезы. И это очень сложно выполнимая аскеза. Но она дает человеку очень сильный вид устойчивости в жизни. Например, если женщина дает обеты женские, например, верность или служение мужу, или любые обеты в молитве, это и женские, и мужские, то в этом случае женщина становится более женственной и сильной как личность. Она становится красивой, женственной и сильной. Женщина, которая дает обеты. А мужчина, если он дает мужские обеты, то он становится более мужественным, сильным, ответственным и красивым как мужчина. То есть, единственное правило заключается в том, что если человек дал какой-то обет, то он может получить и противоположный результат. Например, он может стать некрасивым, не мужественным и не сильным. И поэтому, когда человек дает обеты, есть одно очень важное правило. Правило заключается в том, что человек должен давать обеты только очень маленькие. Например, если вы можете молиться, давайте сейчас мы с вами будем сейчас размышлять. Вот смотрите, допустим, вы можете молиться 5 минут легко в день. Поднимите руку, кто может 5 минут легко молиться. Хорошо, вы можете такой обет дать легко. Вот потом, кто может легко, без проблем, каждый день всю свою жизнь 10 минут молиться. Вот вы можете такой обет дать. А кто из вас может 15 минут молиться без проблем вообще всю жизнь? Не напрягаясь вообще. Вы можете такой обет дать. А кто 20 может, не напрягаясь? Вот вы такой обет можете дать. А кто 40 может, не напрягаясь? Не напрягаясь. Можете такой обет дать? А кто 2 часа, не напрягаясь, всю жизнь? Без проблем вообще. Тишина. Ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Хорошо. Значит, такой обет вы не должны давать. Вот и все. Про обеты очень просто. Допустим, мужчина не должен давать обет, что он не будет смотреть на других женщин. Но если он даст обет, что я буду стараться не смотреть, даже если красивая, то это хороший обет. Или, допустим, девушка не должна давать обет, что она никогда не влюбится в другого мужчину. Но если она даст обет, что если я влюблюсь, обязательно тебе об этом скажу и буду стараться его забыть, это хороший обет. Потому что есть обеты, которые вообще практически невыполнимы. И их никогда человек не должен давать, он такими обетами разрушает свою жизнь. Но если вы хотите знать, что значат обеты, то эта тема очень важная. Потому что обеты — это как раз то, что и спасает судьбу человека. Например, когда сын идет на войну, что вполне вероятно в наше время, мать обязательно и жена должны давать обет. Обет верности само собой. Ну то есть, если женщина говорит, я буду тебе верна, то вероятность его гибели уменьшается многократно. Я не могу говорить о том, что вообще как бы все зависит от вашей верности. Потому что в священных писаниях говорится, что если женщина абсолютно верна, то он становится таким, что его убить невозможно, он только умрет своей смертью. Понимаете? Но вопрос ваш, насколько вы абсолютно можете быть верны? Вот в чем вопрос. Я не знаю, насколько как бы это, в это можно поверить вообще, но в ведических писаниях священных говорится, что жила на свете одна женщина, которая мужа вернула даже с того света. Настолько она была верна, и никто не смог остановить ее. То есть он уже ушел из жизни, а она пошла за ним, из жизни ушла за ним, и вернула его к жизни и себя назад. Ну, это описано в Ведах, что была такая, даже как ее зовут, есть знание об этом. Но так или иначе, просто можете верить, можете нет. Но факт остается фактом, что верность женщины, она побеждает смерть мужа. Не ее собственную смерть, а смерть мужа. Это обет. Дальше какие могут быть обеты? Просто, допустим, поститься ради сына или ради мужа, когда он на войне, допустим, или в опасной ситуации, допустим. Иногда у мужчин бывает опасная работа. Например, он может ловить преступников, там, допустим, подвергать себя смерти. Тогда женщина должна тоже воевать. Но она воюет обетами своими. То есть она берет и дает обет, что я пощусь каждую субботу, допустим, пощусь на воде ради того, чтобы ты был жив. Как вы думаете, вам в этом случае легко будет поститься на воде, если муж подвергается опасности? Легко? Я вас немножко проверил. Так вот, слушайте меня. В тот момент, когда реальная угроза смерти его будет, то вы, скорее всего, не сможете поститься в этот день на воде. Ну, то есть у вас возможность поститься будет крайне слабой. И это будет критерием того, что ваш муж вас в опасности. И если вы все-таки сможете это сделать, то облегчение, не то, что вы прямо его обезопасите полностью, но вот насколько вы выдержали, настолько вы и его и спасете. А может быть, надо и до воскресенья продолжить в этом случае? А? Да! 100%! И точно так же будет давать сын силу вашему сыну. Понимаете, когда вы плачете и говорите, это дает только слабость. Если ваш ребенок болеет, и вы клычете, плачете, там, это дает только слабость. И когда человек уходит из жизни, и вы хнычете, зачем ты меня оставил, это только мучение этому человеку дает. Женщина плачет, это нормально, это естественно. Но она должна знать, что это не дает силы тому, ради кого вы плачете. Силу дает только молитва, радость, твердость духа и аскеза, или обет ради этого человека. Вот это очищает его, помогает ему, и даже человек ушел, если из жизни. То, если от него совершается обет какой-то, он очищается от грехов и начинает радоваться там. Если вы не знаете, как молиться так, чтобы отвлечься от него, хотя бы совершайте какой-то обет. И это будет помогать ему. Обеты всегда совершаются для того, чтобы побеждать судьбу. Но лучше всего их совершать не для того, чтобы побеждать свою судьбу. Поэтому, потому что воистину человек побеждает судьбу, когда он побеждает не свою. Допустим, если вы хотите побеждать свою судьбу, никогда не побеждайте свою. Побеждайте чужую. Например, если муж пьет, совершайте аскезы ради того, чтобы он бросил пить. И вы победите свою судьбу, потому что это ваша судьба, что он пьет, а не чья-то другая. Понимаете? Если уж говорить о молитве, это самое сложное, что вообще есть в этом мире. И единственное, что может человеку дать силы молиться, это те, кто молится. Поэтому нет другого способа вообще научиться молиться, как перенять молитву от другого человека. И перенять ее означает так сильно слушать его и так сильно свою память погрузить, что забыть про себя. И когда человек забывает про себя, слушая другого, в этот момент его судьба начинает побеждаться. И эта победа над судьбой, она проявляется в следующих критериях. Первое, в его сердце становится спокойно. Второе, его сердце способно уже влиять на то, на что раньше оно влиять не могло. И третье, это когда его сердце уже побеждает то, что не подвластно ему. Объясняю. Первая стадия, когда человек отвлекся от себя и молится, думает о молитве, то в этот момент человек реально, потому что судьба живет в памяти о себе. Знаете, когда судьба сильно действует, она сильно приковывает к себе человека. И когда человек сильно оторвался от себя, то в этот момент он стал сильнее судьбы, и молитва начинает растапливать его судьбу, то есть она ее смягчает, делает мягче. Не то, что она меняется, то есть ты шел одной дорогой, идешь теперь другой. Нет, дорога становится мягче, ниже, меньше бугров, понимаете, она выравнивается, становится более простой. На второй стадии человек начинает влиять на ситуацию. Муж уходит, жена ему звонит, не уходи. Он не может уже уходить, потому что она находится на второй стадии. А третья стадия, это значит, что его сердце, которое не подвластно ей. Его сердце не подвластно, это он сам решает, уходить ему или нет. Оно становится подвластным. И человек уже решает не уходить. И на этой третьей стадии, если он уже решил не уходить и все-таки по своей дурости уходит, то это значит, что тут же, немедленно, Бог дает еще лучше. Вот тут же прям, потому что она уже заслужила быть замужем. Не хочешь ты быть ее мужем, твои проблемы. Я дам ей еще лучше, значит. Потому что это Бог решает, будете вы замужем или нет. А не мужик, который от вас уходит. А у Бога мужиков, сами понимаете, сколько. А вот эта вот аскеза, она дает возможность женщине выйти замуж. Классно? Выйдет замуж? 100%. 100%. Чем отличается от обета, от аскезы? Обет – это самый выдающийся вид аскезы. А аскезы бывают разные. Например, бегать – это тоже аскеза. Или поститься – это аскеза. Но обет – это аскеза, рвущая судьбу на части. Потому что в тот момент, когда судьба придет, она будет тебя испытывать на соблюдение этого обета. Она тебе скажет, ну-ка давай не выполняй, а ты скажешь, а я буду выполнять. И в это время она отступает. Это самый тяжелый, это вызов практически. Ты бросаешь вызов судьбе таким образом, когда обет даешь. Мать говорит, я буду молиться за тебя, чтобы ты жил. И в тот момент, когда она не сможет молиться, он погибнет. Или наоборот, в тот момент, когда она сможет молиться, когда она не сможет, тогда он выживет. Вы знаете эту песню, я уже много раз играл, ее включал. Это же об этом как раз. И вот это так именно чувствует человек, который он воюет. Так он чувствует.
Пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера отпугивает меня, темной ночью хранила.
Женщина — это та, которая дает жизнь и дает смерть. Женщина приходит к человеку, когда приходит смерть, чтоб вы знали. И женщина приходит к человеку, когда ему надо получить жизнь. Если женщина верит в близкого человека, смерть не может к нему подойти.
Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, что со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мысли. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки спишь, и поэтому знаю со мной, ничего не случится.
Классно. А вот это дает мир в семью и дает возможность быть вместе и любить друг друга. Это аскеза, оторваться друг от друга и заботиться о других, когда ты имеешь счастье и влюбленность с близким человеком. Обычно люди замыкаются друг от друга, а надо делать вот это. Вот это тоже пожертвование, это жертва, жертвоприношение людям.
Позовем друзей, песни запоем, станет всем теплей. Кто услышит нас, тоже запоет. Чистая слеза с неба упадет. Берега любви мы оставим сон. Вместе я и ты, вместе с нами Бог. Дерево любви, кроме глубоко. Руки высоко и душе легко. Дерево любви набирает сок, линия судьбы, каждый лепесток. Дерево любви принесет плоды, вместе с нами Бог, словом я и ты, словом я и ты.
А вот эта аскеза дает здоровье, пожертвование, вернее, пожертвование аскеза. Думаете, человек, который говорит, подставляйте ладони, я насыплю вам солнце. Он солнце получит, такой человек, в себя или нет? Солнце зайдет внутрь того, кто отказался от себя и просто хочет его насыпать другому. Вот и все. Так работает все в этом мире. Понимаете? Потому что мы души. А душа – это та, которая может жить или может просто спать. Настоящая жизнь души всегда начинается, когда она про себя забыла и отдает себя кому-то. Если она отдает себя мужу, она получит счастье от мужа. Если она отдает себя природе, получит счастье от природы. Если она отдает себя Богу, получит счастье от Бога. Но есть одна проблема. Есть только одна сила, которая нам может научить душу отдавать себя кому-то. Эта сила называется Бог. И Он всегда действует только через своих слуг. И человек, который поверил в Священное Писание, поверил в тех, кто Богу служит, несомненно станет хорошим и развитым человеком. Потому что он сможет нормальной, полноценной жизнью жить. Женщина сможет наконец-то понять, что надо просто принять, что мужики все грубые, неряшливые, не соображают ничего в отношениях, не способны понять ваши эмоции и чувства, не способны вести себя деликатно. Если женщина это поняла, вот что такой медвежонок ей достался, такой, поняла это, то тогда он получит все, что я перечислил от нее. Потому что женщина ласковая, женщина деликатная, женщина способна быть аккуратной, а не неряшливой и так далее. И единственное, что нужно сделать, чтобы мужчина стал таким же, это просто принять его таким, какой он есть. Согласиться с тем, что он такой. И все. И когда вы согласились, он все от вас начнет получать и станет таким, как вам надо. А мужчина должен принять, что ваша жена, твоя жена, постоянно о чем-то беспокоится. Что она постоянно тебя колет своими эмоциями. Что она постоянно капризничает и требует чего-то своего. Что она постоянно заставляет тебя жить так, как она хочет, а не так, как ты хочешь. Что она постоянно будет держать тебя в поле своего зрения и не давать тебе свободы. Что она постоянно, не постоянно, все время что-то меняется. И когда мужчина принимает женщину такой, то женщина становится постоянной. Она становится послушной, потому что послушание — это мужское качество, а не женское. Женщина независима по своей природе, а не послушна. А мужчина послушный. И когда мужчина принимает независимую жену, она становится послушной. А когда он говорит: «Принимать мою веру!» Она никогда не сделает это. Неразумно для мужчины так говорить своей жене. Надо наоборот говорить: «Ничего страшного, сохраняй свою веру, но прими вот обряды, потому что так положено в нашей семье. Ты же не должна выделяться среди всех, как белая ворона». И она, когда вот так делает, она потом, естественно, и сама и примет веру, потому что ей так нравится, что муж ей дает возможность. Но если она очень сильно поверила в Бога в своей вере, ничего никогда не может ее поменять. Никогда ничего. Потому что любовь невозможно убрать, невозможно дать, невозможно забыть. Ничего с ней невозможно сделать. Она просто живет и живет в сердце. А любовь к Богу – это единственная любовь, которая существует в этом мире. Все остальные виды любви – это просто ее трансформации. Например, любовь к жене – это не любовь к жене, это любовь к Богу. Потому что она по своей природе божественная. Это супружеская любовь, это энергия божественная. Она человеку недоступна в полной степени. Мы просто перенимаем ее от Бога. И поэтому Бога есть любимая во всех духовных традициях. Об этом говорится. У Бога также есть мама, потому что любовь к матери – это не человеческая любовь, а божественная. И поэтому у Бога есть мама, а также у Бога есть ученики. И эта любовь к ученикам тоже божественную природу, а не человеческую имеет. И у Бога есть друзья также, понимаете? И эта дружба – это не человеческая энергия, а божественная. И мы можем только от Него перенять это отношение. Поэтому все виды отношений – это духовная энергия, не материальная. И это все от Бога идет. И поэтому человек, который богатый, то есть он верит в Бога, он получает все виды любви. И дружба, и любовь к жене, любовь к детям, любовь к ученикам и к старшим. Все это имеет божественную природу, и человеку недоступно. Но если человек любит Бога, он получает от Него все эти подарки, и это и есть счастье. Счастье не означает, что у тебя много денег, ты как бы устойчиво в этом мире живешь, у тебя все есть, и квартира, и ты не паришься там, и все прочее. Это не счастье, это просто спокойствие. Чувствуете разницу между спокойствием и счастьем? Когда человек спокоен, он просто засыпает, он, ну хорошо, как бы, спокойно. Алло, у тебя все хорошо, все хорошо. Ну все хорошо. Это счастье? Некоторые думают, что это счастье. Нет, это просто спокойствие. Поэтому они, когда у человека все есть, он такой мается, думает, что-то счастья нет. Все есть, а счастья не про это, вот про новые русские, да, эти анекдоты все, вот это про это. Понимаете, что там на Жигуленке проехал, перевернулся, там плачет, машина разбилась. Там на Волге проехал, там перевернулась машина, думает, сколько запчастей нужно, чтобы отремонтировать. Она на джипе проехал, Масыла перевернулась, выскакивает. Вы видели, какие брызги? Уже не знает, что ему делать. Думает, что счастье в этом, в развлекаловке в этом. Счастье только в отношениях может быть. Если ты можешь полюбить свою жену чистой любовью, вот это есть настоящее счастье. Если у тебя настоящие друзья есть, которые деньгами не покупаются и ничем, это настоящее счастье. А если у тебя есть настоящие ученики, это настоящее счастье. А если у тебя учитель настоящий есть, любимый, это настоящее счастье. А если у тебя ничего этого нет, то значит у тебя счастья не было никогда. И получить его можно только через отношения с Богом. Потому что открываются через эти отношения все другие отношения. Они духовную природу имеют, а не материальную. Но чаще всего люди в этом мире попадают в серьезную засаду. И эта засада побеждается с помощью того, что вы можете с собой сделать. Вот, например, молиться не можете? Идите на природу гуляйте. Вот представляете, это смешно, но это факт. У меня была ситуация 10 лет назад примерно, чуть побольше, когда я не мог молитвой победить судьбу. И знаете, что мне помогло? Я просто начал гулять по лесу и желать всем счастья. И мне стало чуть спокойнее. Этого было достаточно, чтобы потом больше концентрироваться на молитве, и я начал выползать из этой ситуации. Понимаете, а так сразу молясь я не мог, потому что у меня психика была в другом месте. То есть не надо пренебрегать природой, когда тебе плохо. Не надо пренебрегать вот любовью к людям, когда тебе плохо. Иди, добрых людей ищи, иди на природу. И когда они тебя успокоят, молись. Когда ты почувствуешь, что ты можешь помнить только о Боге и забудешь про то, что тебя беспокоит, вот это, что тебя беспокоит, начнет уменьшаться в этот момент. Неважно что, допустим, вас беспокоит отец больной, или муж, или дети. Надо отвлечься от этого и начать думать только о Боге. Скажешь, ну как же им поможет, если я про него забыла? Это же нечестно, это неправильно. Вот в этом и заключается ошибка мышления. Человек не может отвлечься полностью, он просто забывает и думает о Боге. И когда он думает о Боге, то Бог думает о нем. А что значит думает о нем? Он думает о его ребенке, о его муже, о его отце и так далее. А дайте возможность Богу самому это делать. Когда вы не пускаете его, постоянно сами думаете, куда идет моя память, там находится моя судьба. Есть моя судьба, а есть милость Бога. Это противоположные вещи. Если я туда свою судьбу пустил, там милости Бога не будет. Уберите оттуда свою судьбу вместе с памятью. Память отдайте Богу, и тогда милость Бога туда придет. В тот момент, когда человек забывает про то, что он потерялся в лесу, он находится, если он в это время думает о Боге. Если человек забывает, что он голоден, и начинает думать о Боге, в молитве забывается, что он голоден, то и к нему придет еда. Потому что в этот момент он отпускает свою судьбу и дает возможность Богу то там действовать. Действовать Господь может только там, где нет нашей памяти. Там есть Его память. Понимаете, в памяти человеческой живет судьба, запомните это. И у человека есть две судьбы, две, не одна. Когда вам говорят, что у вас обязательно по гороскопу два брака, это вам говорят об одной только судьбе из двух. Потому что есть вторая судьба. Называется миссия, которую нам дал Господь с самого рождения. И этой судьбой мало кто живет. А если человек начал жить этой судьбой, вся та судьба растворяется. Все это, что говорится в гороскопе, не имеет никакого значения. Оно все уничтожается. Поэтому человек, который находит для себя вот эту миссию, которую Бог ему дал, он становится непобедимым для его судьбы. Она не может действовать в его жизни. Она встает перед ним на колени. И больше того, в Священных Писаниях говорит, что даже смерть встает на колени перед этим человеком. Но так как все равно надо уходить из этого мира, поэтому этот человек уходит спокойно и с радостью из этого мира, только по той причине, что Бог ему уже показывает, куда дальше он придет. Когда человек видит, куда он дальше придет, ему нечего бояться. Он с радостью уходит из жизни. И я видел такие глаза таких людей. Один человек болел раком и уже уходил из жизни. И в один день он говорит жене, дай мне телефон, мне звонят. Да, я понял, сейчас сделаю. Дай мне телефон, мне звонят. Она дала ему телефон, говорит, да, алло, понял, все, сделаю. И она спрашивает, кто тебе звонил? Звонка-то не было. Он говорит, мне мой духовный учитель звонил и сказал мне, что завтра готовься, я тебя забираю к себе. Она говорит, ну не было звонка никакого, я ничего не слышала. А я слышал. Она думает, ну, наверное, какие-то галлюцинации там у него. На следующий день, в то время, когда он сказал, она находится рядом с ним, боится, чего бы ни произошло. Он смотрит на нее, говорит, смотри, красота-то какая вокруг началась. Она говорит, да не вижу я никакой красоты. Он говорит, так посмотри в окно, красота какая божественная вокруг. Она смотрит в окно, а потом на него смотрит, а он... в этой красоте и умер, как мы говорим, а на самом деле ушел из жизни. И куда он, как вы думаете, попал? Вот туда, в эту красоту и попал. Так что ему бояться-то тогда смерти? Человек боится, потому что он не знает, куда он попадет. А если он знает, что ему бояться? То если вы куда-то пойдете сейчас, и там будет счастье, разве вы не пойдете? А уход из жизни – это уход, понимаете, уход. Ушел из жизни. Просто он не сам уходит, его уводят. Потому что не хочет сама уходить. Я вам открою секрет один. Я разок подглядел, как человек уходит из жизни. Это было в мой день рождения. Мой один знакомый, он болел раком 4-й степени. И я пришел его навестить. И он посмотрел на меня, говорит, что-то жарко становится. А я говорю, да не жарко, как обычно. Он говорит, откройте окна, пожалуйста. Мы открываем окна, и он смотрит на меня вот так вот. Раз, я увидел, как застывает его взгляд, и он перестает дышать. И в это время я подскакиваю к нему и святыню, на которую он все время настроен был, и перед его глазами вот так ставлю, чтобы он увидел, когда взгляд утухает у человека, он еще может какое-то время смотреть, но уже не может двигать глазами. В это время он видит, что? То, к чему он шел всю жизнь. После этого я начал молиться, пришли другие люди молиться. Я увидел, как его психическое тело сначала свернулось в одну точку, потом оно начало двигаться из этой точки, вышло из тела, и он развернулось, психическое тело снаружи. Я это видел прямо своим внутренним видением. Так же, как вижу ваши там эти все дела. Вот. И он два раза потом пытался вернуться назад в это свое тело. Две попытки совершил. И я так взмолился на него, глядя. Господи, дай ему знание, что он уже туда не попадет. И он раз и успокоился в этот момент. И потом он находился рядом с нами еще целые сутки. А мы молились, молились, молились. И в это время он становился чище, чище, чище. И потом пошел вверх. Но этот человек всю жизнь был монахом. Получил такой уход из жизни. Он ушел в святом месте с молитвами людей вокруг. Такое благословение он получил за свою жизнь. Я должен сделать объявление. 27-28 января Олег Котецкий, очень хороший человек, проведет двухдневный авторский тренинг «Внутренняя сила» или «Как раскрыть свои потенциалы во всех сферах жизни». 27 февраля Олег Сунцов, очень хороший человек, монах, священник, проведет лекцию на тему «Как выбрать свое будущее». 11 февраля пройдет моя лекция, бизнес-семинар на тему «Вынужденные деловые, партнерские, близкие отношения в управлении бизнесом. В чем разница, каковы последствия?» 12 февраля будет моя лекция «Влияние на судьбу отношений с другими людьми». Также сообщаем, что в центре появляется замечательный тренер Юрий Паршиков, это тоже мой знакомый, давний знакомый, он поможет вам перейти от теории к практике. Фонд «Настенька» просит вас помочь 6-летнему Максиму Павлову в лечении нейробластома, рак правого надпочечника. Спешите делать добрые дела. В 2017 году успешно начал работу женский онлайн-клуб «Счастливая женщина». В нем женщины из разных городов и стран мира общаются друг с другом, ищут единомышленников и так далее. Ирина Сафонова, одна из представителей ведущих клуба сегодня в этом зале. Сейчас она поднимается. Где она поднимается? Вот она. Приходите, общайтесь, это хорошо. Я говорил об этом, женщинам это надо. И еще хочу от себя сделать одно объявление. У нас открывается новый проект. Я предлагаю вам всем участвовать в нем, потому что он будет проходить сразу во всех городах, не только нашей Родины, а также по всему миру. В этом проекте можно собираться небольшими группками, ну как бы вот организаторы этих лекций вас оповестят, будут арендоваться маленькие зальчики, и группы по 15 человек будут видеть меня как одна группа. То есть перед одним компьютером будут сидеть 15 человек. А я буду онлайн с вами так же, как здесь, общаться. и отвечать на ваши вопросы. Перед моим экраном будет 40 групп таких. Вот. И это будут дешевые лекции, то есть где-то максимум 300 рублей за лекцию, я думаю, даже дешевле, возможно. Ну, то есть это будет новый такой проект, и в нем можно даже у себя в квартире организовать вот такую вот группу и слушать лекцию. А вы узнаете от организаторов, вот Ирины Медведевой, на ее как бы проекте, все узнаете об этом проекте новом. Я это сделал для того, чтобы читать более специализированные лекции, и для того, чтобы читать лекции для тех, кто не может ходить сюда, потому что у них нет денег, а также для тех, кто находится в других городах. Меня очень сильно просят в разные небольшие города приезжать, и это для меня просто невозможно, потому что я уже заездился в доску, по-русски сказать. Вот. И они будем общаться с этими людьми вот таким образом, в таком формате. Подключайтесь. Я уже понял. Понял. Желаем всем счастья. Все сели прямо. Хочу перед концом лекции извиниться перед всеми, кто почувствовал мое давление как-то сегодня. И если я был строг с вами, очень простите меня, пожалуйста. Иногда это является просто моим долгом, особенно перед теми людьми, которые что-то теряют при ваших заявлениях. Ну, допустим, кто-то что-то говорит, а люди открыты же, и они могут что-то потерять в своей жизни. И я в этом случае веду себя очень строго, чтобы их поддержать. Не для того, чтобы вас оскорбить, там, ваши намерения, чувства, а для того, чтобы поддержать тех, кто может от этого пострадать. А так как вопросы веры, они очень тонкие и очень сильные одновременно, поэтому надо вести себя очень сильно в этих вопросах. Иначе могут быть потом серьезные проблемы у людей. Надо слушать сильно очень тех, кто молится, и настроиться так же, как они. Если даже у вас не православная вера, то ничего страшного не будет, потому что человек, когда вместе со всеми настраивается, слушает, он от этого свою веру не теряет. Он только приобретает. Вы просто будете сейчас учиться, как вы потом дома в своей вере со своими молитвами будете это делать дома уже. Надо сильно слушать тех, кто молится, и повторять молитву. То есть я желаю всем счастья, это как тренинг, повторять, как они, в их настроении, пытаясь погрузиться в это со всей силы, забыть про себя. И как только вы забудете про себя и проникнетесь с настроением веры, в этот момент ваша судьба начнет побеждаться. Это самое сложное, что есть в этом мире. Не думайте, что вы уже научились это делать. Потому что самое сильное погружение приведет вас к удивительным вещам в вашей жизни. К удивительным вещам. Например, я получил сегодня сообщение. Дорогие друзья, читайте молитву вместе со святым человеком. Это удивительный опыт. Я сегодня серьезно настроился и слушал каждую его интонацию. И сначала просто копировал, а потом сам повторял, как он, уже свою. Это удивительно. Я открыл глаза через полтора часа, пролетели как одна минута. В груди сначала очень жало, потом стало очень тепло. Потом это тепло распространилось по всему телу, потом произошло невероятное. Взрослый мужик расплакался, не зная от чего, когда я открыл глаза, то увидел, какой я маленький-прималенький, почувствовал себя душой. Также ощущение, что как будто в музей на выставку пришел посмотреть, как будто меня здесь и не было в этом мире. И как только я подумал, где я, весь мир хлынул на меня, как ведро на голову. Ничего подобного не испытывал в жизни, ничего подобного. Читайте молитву со святыми людьми. Такое сообщение. или просто читайте с теми, кто молится. Это тоже даст сильный результат.
Я желаю всем счастье. 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 Желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я 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 желаю всем счастье.
Всем счастья, любви, духовного знания, веры в свою родину, в свою семью, в свой город и всего самого светлого в вашей судьбе. Я желаю вам веры в вашу веру. Спасибо вам большое, что вы вытерпели меня все это время, за 3 часа. Сейчас у нас подарки, как всегда. Наверное, опять будем кидаться фруктами сначала, потом цветы. Подходите.